Ждать не надо, все закончилось, все. Вы не вернете ничего назад, это невозможно. Он забыл про вас уже все. Часто люди... Спасибо большое. Я понимаю, да. Спасибо тем, кто цветы принес. Часто люди думают, что есть отношения, потому что у них внутри очень сильное как бы чувство, что это есть. Это чувство создают духи. Вот у вас внутри, с вами остался связанным дух, который между вами был. Это добрые духи любви. Вот он между вами остался, и он вас мучает, показывая вам, что он о вас думает, этот человек. А это чистая ложь. Я поэтому и удивился, как бы я сначала начал спрашивать, потому что я увидел, как будто бы между вами связь. Но это у вас связь не с этим человеком, а с тем духом, который между вами был. И поэтому вы и страдаете, вы искренне верите, что он о вас думает тоже. А он уже забыл про вас полностью все. Поэтому будьте осторожны, когда вы в памяти держите человека, вы ну, верите, что между вами отношения, сердце, никаких отношений может не быть. Надо просто посмотреть на человека, он вам сам скажет, да я про тебя уже забыл, все. И это правда. Будьте осторожны, некоторые в психушку попадают от таких вот этих вещей. Но в целом надо просто учиться Богу служить. Ну вот девушка, да, вот поднимаете руку, да, вы, да. Она печальная такая. В лифте, по-моему, со мной ехала, да? Печальная была, думаю. Ну, сейчас будет мне вопрос задавать. Нет, сзади девушка. Встала же она. Встала девушка сзади. Ну, встала же она уже.
Здравствуйте, Галина Ильич. Спасибо вам за то, что вы внимательно все делаете.
Вы давно мои лекции слушаете?
Нет, честно.
Сколько?
Ну, я даже 5 месяцев. И мне совсем недавно о вас рассказали.
Вот смотрите, я почему вас спросил об этом, потому что даже не спрашивая вашего вопроса, хочу вам сказать, что сейчас главное для вас в вашей жизни – это работа над собой. Потому что вы жили совсем неправильно. Вы находились в очень серьезной депрессии, и сейчас вы потихонечку из нее выходите. Давайте спрашивать.
Да, вы видели, что у меня была тяжелая депрессия, но как я до сих пор, я работаю на себе, как в церкви, я молюсь. Но у меня пошла Богу карьера. Я хорошо зарабатываю, и сейчас у меня, в принципе, все в моей работе устраивает, но мне предлагают такую должность управляющего директора в сфере той, в которой я мечтала из детства. То есть это центр искусств. То есть там будет все, что с искусством связано. И сейчас у меня такой вопрос, нужно ли мне это? Потому что...
А чем вы сейчас занимаетесь? А вам предлагают руководящую должность, то есть вы будете директором, ну, руководителем, да?
Да.
А сейчас вы педагог.
Да.
И вы педагогом у вас все получается, да?
Да. Но я тоже студию, я хотела открывать свою, но мне предлагают партнера.
Она меня уговаривает сейчас, видите? Меня уговаривает, Олег Геннадьевич, ну, пожалуйста, скажите, что мне надо идти на студию руководить. Я так мечтаю. Хочу этим заниматься, а я сейчас педагог. Я с вами полностью согласен, вам надо идти студию открывать.
Да?
Да.
То есть мне не сомневаться в этом, да? Просто я сейчас только начинаю...
Это ваша природа, вы по природе руководитель, и именно связанная с искусством деятельность вам принесет удачу в жизни.
Спасибо вам большое.
Но одно условие. Когда вы начнете эту деятельность, вы должны работать в двух местах. Вы не должны бросать сразу педагогику для того, чтобы проверить себя.
Хорошо? Я буду совмещать первое время.
Да, первое время совмещайте, а потом бросайте преподавание. Потому что там вам очень тяжело, вы устаете, и вам очень тяжело преподавать чисто психически. Очень много энергии уходит на это.
Спасибо вам большое.
Но вы меня услышали или нет, что самое главное для вас сейчас – это менять образ жизни. Работать над собой. Вы живете неправильно. У вас даже, может, мне кажется, вредные привычки есть, я так чувствую. Нет? Нету? Будьте осторожны, да. Психика настолько сильно напряжена, что прямо совсем. Ну хорошо, хорошо, давайте вот вы на первом ряду, девушка. Она так сильно опечалилась, когда я забрал в ней микрофон.
Спасибо вам большое за такие знания, почему я взяла вашу книгу. И сейчас задаю вам такой вопрос, только на третий день я себе могу спросить по поводу отношений с родителями.
У вас давно уже вопрос был, вы просто стеснялись спрашивать, а сейчас вы набрались смелости спрашивать уже.
Дело в том, что с мамой, во-первых, это тяжелая ситуация, вообще отношения. Сейчас вообще никаких отношений не общаемся. Но я всю эту ситуацию преодолела, я, как говорится, простила это все, это, поняла ее, всю ситуацию. Ну, как дальше будет получить? Ну, то есть там такая проблема, что недостаточно разума, в плане того, что...
У кого, у мамы или у вас?
Нет, ну мне так кажется.
У кого, у нее недостаточно разума? Или у вас? Она правильно говорит, но как бы лучше так не говорить. Так не надо говорить, потому что вы не можете и не должны оскорблять старших. Ну, вы правильно говорите, что она, как бы, есть у нее трудности такие, что она не всегда понимает, как правильно жить, действовать. Это факт. Но любовь означает, что вы принимаете ее таким человеком, потому что она олицетворяет вашу прошлую жизнь. Вот вы раньше были такой. Если вы себя в прошлом не принимаете, значит, вы неполноценная личность, неразвитая. Развитый человек, он к себе должен относиться очень правильно. Правильное отношение означает, все, что мне Бог дает, я принимаю. Это правильное отношение. Тогда у человека не возникает ложных представлений о себе. Вот сейчас у вас есть ложные представления о себе. Какой результат, знаете, может быть из этого? Результат может быть такой, что... В отношениях с будущей дочерью, у вас есть дочь?
Нет.
С будущей дочерью вы можете вести себя неправильно, если вы сейчас маму не простите. Потому что карма вашей мамы будет дальше через дочь идти.
Нет, я простила уже, наоборот, я благодарна. Все, что вы даже сама.
Она обманывает сейчас себя и меня. Не простила еще. Я вижу боль в вашем сердце. Вы как бы хотите ее простить и согласны ее простить, но это не означает простить. Прощение означает очень глубокая молитва, которая дает силы человеку в сердце. Молитва дает достаточно чистоты в сердце и силы, чтобы простить. Прощение ощущается в сердце как легкость по отношению к этому человеку и понимание, что от него надо держаться чуть-чуть подальше. Что мы разные, мы не можем обсуждать очень глубоко темы разной жизни. Просто надо ее любить, желать ей счастья, заботиться, но при этом не строить слишком глубоких отношений. Потому что взаимопонимание у вас вряд ли появится. Понимаете? Вот это возможно только если у вас все хорошо в сердце с ней начнется. А пока не будет хорошо, вам будет больно, и эта боль притягивает. Знаете, когда людям больно в отношениях друг с другом, они вместо того, чтобы держать дистанцию, они бегут выяснять отношения. Боль притягивает людей и делает еще больнее. Понимаете? Боль притягивает. Как болото засасывает себя. Начинаешь там дергаться, но сильнее еще засасывает. Так и боль притягивает. Поэтому, чтобы не было слишком близких отношений, в том случае, если между вами слабая совместимость, не нужно, чтобы в сердце была боль по отношению к человеку. Нужно эту боль убрать с помощью молитвы, чтобы в сердце легкость появилась. А потом уже строить правильные отношения, не слишком все выяснять. Если мама, допустим, вам командует в жизни, говорит так, так, так делай, вы должны совсем соглашаться. Да, мамочка, хорошо, я буду стараться. Но ни один человек не может дать гарантии, что он именно так сделает. не один человек. Даже очень сильный человек иногда не способен сделать то, что его просят. Поэтому все нормально в этом плане. А здесь вы виноваты уже полностью с папой. С папой вы виноваты, потому что он достаточно разумный человек. Правильно? Или нет? Нет? Не налаживаются, потому что есть у вас гордость в сердце. Ведь гордость есть у каждого человека, правда? Надо ее признать просто. Вот у меня есть гордость, допустим. Есть? Есть. Есть. У всех людей есть гордость. Я ее должен признавать. Если я ее не признаю, это помешает мне в жизни. Вы должны тоже признать свою гордость. Когда вы ее признаете, вам станет легче. Потому что когда человек не понимает, что он в чем-то может быть неправ, он рушит свою жизнь таким образом. Вы с папой ведете себя очень резко. Надо помягче немножко. Он вас терпит. Терпит ваш вот этот жесткий стиль такой. А почему вы ведете себя резко? Потому что он вас любит, и вам эта любовь вызывает у вас напряжение. Потому что любовь, которая, ну, к детям, когда взрослые любят детей, сильно привязываясь к ним, они как будто вытягивают у них счастье. Особенно если противоположный пол, допустим, мама мальчика, ребеночка своего любит, допустим, сильно, наслаждается им. Она его целует, и он такой... Он напрягается, потому что она вытягивает из него счастье. Ему тяжело, он кряхтит, сопит даже, ему тяжело очень, потому что она из него вытягивает счастье. Он ее тоже любит, как бы, но ему тяжело терпеть это все. Это неправильно. То есть он привязан к вам, сильно как бы хочет, чтобы вы жили так, как он хочет, там, привязан. Эта привязанность приносит страдания. Из-за этого вы фыркаете на него, злитесь. Из-за этой привязанности.
Чтобы мы не живем уже много лет, мы с отцом и с матерью, то есть они развелись, когда мы вообще с ним говорили, и они строили свою личную жизнь, и в связи с этим у меня было все
внутри. Неприязнь к этому, да? Вот смотрите, отец с матерью развелись. Что это значит? Это значит, что они не смогли, у них не хватило силы сохранить семью. Им было очень тяжело, им не хватило силы. Теперь, если вы недовольны ими, то Бог вас поставит в такую же ситуацию. Это называется «за что боролся, на то и напоролся». Я вам сейчас объясню, как это работает. Вот смотрите, допустим, какой-то мой знакомый, допустим, взял и совершил грех. И я его за это проклинаю, говорю, да ты такой сякой, там, ну просто я его как бы гноблю, да? Это значит, что Бог меня поставит в эту же ситуацию. Когда я его гноблю, я беру на себя его грехи. Почему? Потому что это всегда такие отношения старшего и младшего. Если старший ругает младшего, то он берет на себя его грехи. И Бог ему такие же испытания делает, старшему. Но если человек не ругает никого, значит, у него, в принципе, этого греха в сердце нет. Он не имеет этого греха уже, поэтому не ругает. А когда он имеет этот грех, он обвиняет. Вот родители, допустим, разрушили отношения, это грех. И, допустим, дочь думает, да вы мне испортили всю жизнь, я бы так лучше жила гораздо. А так и несчастная, одинокая стала, жила в разрушенной семье. Так было положено по судьбе. Вы просто, ну, имеете, я это вижу, с прошлого определенные заслуги вот в этом направлении. И это подействовало уже в детстве. То есть Бог вам показал объем работы уже в детстве, что вот это и есть ваша судьба. Вам будет преследовать вот эта вот сила разрушения отношений. В будущих отношениях может быть точно так же, как у родителей. И для того, чтобы этого не было, как у родителей, вы должны сейчас полностью им простить, полностью то, что они разрушили семью. И когда вы по-доброму будете, научитесь, сможете в свое сердце это переварить, вам Бог не будет давать таких испытаний. Он будет что-то давать, но не в такой сильной степени. Если же вы категорично настроились, значит, вы получите по полной программе. По полной программе то же самое. И увидите, как тяжело сохранить семью. Вы увидите это. И когда семья будет разрушена, вы поймете, что они такие же, как вы. Вы не лучше их. Потому что, видите, сейчас, интересно, мы с вами поговорили, вы лучше мамы, оказывается, и лучше папы. Вот это и есть опасность, в которой вы сейчас находитесь. Но это не страшно, потому что вы не так давно слушаете мои лекции, вы только вникаете в тему, вы все как бы только начали понимать. Эта жизнь по самосовершенствованию у вас только началась. И даже просто, что вы мне задали этот вопрос, это уже подвиг с вашей стороны, потому что вы его долгое время не хотели задавать, потому что вы знали, что Олег Геннадьевич злой и будет говорить мне так, что мне будет больно. Вы руководитель по природе.
Ну, еще я смотрю, что есть склонность к знанию.
Нет, все правильно вы говорите, вы не руководитель. Вы не руководитель, вы преподаватель. Да. Строгий такой, такой же, как я, преподаватель. Какой язык хотите?
Немецкий.
Немецкий?
Да.
Ну, вы учите нормально. Нормально вы учите, нормально. Я ничего плохого не учу. Чувство заключается в том, что вы жили, по-моему, позапрошлой жизни, там где-то в Европе, похоже, знали этот язык.
Да,
да, это нормально, это из прошлой жизни память идет, поэтому вам хочется его выучить. Конечно, конечно, будете заниматься всем этим. Вот женщина вот возле двери, там, вы, да. Да, вот возле двери, вон, ручка, вон. Возле двери, вы слышите, возле двери слово? Межрелигиозный или межнациональный?
Межнациональный.
Я объясню, да. Вот смотрите, есть разность темперамента или характера. Она всегда бывает в разных нациях. Разные нации имеют разный темперамент, разный характер. Потому что так устроена природа. Каждая нация имеет свои особенности характера. Эти особенности очень фундаментальные, сильные. Особенно если нации сильно отличаются друг от друга, фундаментальность это возрастает колоссально. Ну, допустим, негр с русским, допустим, да, женится. Очень фундаментально огромная разница. Допустим, если, допустим, киргиз с казахом, разница небольшая, но есть. Потому что в Казахстане люди более такие волевые, такие крепкие, психика более напористая, а киргизы, они более мягкие, такие как бы, ну, они деликатные. И конфликт все равно будет, но не такой сильный, потому что азиатская как бы идея у обоих, азиатская кровь означает определенный тип менталитета, то есть менталитет такой людей, которые как бы, ну, имеют особые качества, восточные такие качества. Есть западные, как бы, конституции людей. Если восточный человек с западным сходится, менталитет сильно отличается. Это все переваримо, если просто понять менталитет человека. Это все перевариваемо. То есть, если ты видишь, что человек другого менталитета, прими его, этот менталитет, попытайся жить, как он хочет, делать так, как он хочет. Допустим, классический жанр. Вот, допустим, женщины восточные, они способны больше терпеть мужскую силу, как бы. Вот мужчина сильный, там, командует, она нормально. То есть, восточная психика женщины это переваривает легко. Западная психика женщины это вообще никак не переваривает. Если женщина не восточная, ей вот такой как бы сильный стиль мужчины, который как бы там, она вообще не может это терпеть, ей очень трудно. То есть западные женщины очень трудно терпят, с большим трудом терпят такое поведение мужчины. И когда мужчина, допустим, восточный, а женщина западная, вот тут начинается жесть. То есть он ее обламывает, она не обламывается, и там такая проблема конкретная. Теперь второй вариант, смотрите. Женщина восточная, мужчина западный. Жести никакой не будет, но она не будет чувствовать силу мужчине. Даже просто потому, что у нее другая национальность. Понимаете, он сильным может быть человеком, но она не будет это чувствовать, потому что ей надо показать силу, демонстрировать ее. Вот восточной женщине надо, чтобы мужчина как петух ходил, он должен такой крутой быть. Вот. И тогда она видит, что защиту, как бы видит, что он сильный человек. Но западные мужчины, они, может быть, ну, не будут сильно показывать свою крутизну, особенно в отношениях. Вот. И она будет чувствовать какую-то недостаточность силы. Но при этом конфликтов может больших и не быть. Понимаете? То есть, видите, вроде бы. Вот так нормально, а так перевернуть просто жесть. Когда, допустим, женщина западная, мужчина восточный, может быть очень тяжело. Очень тяжело. Вот. Это межнациональные особенности отношений. Они всегда означают просто привыкать, терпеть и научиться понимать нацию, природу нации. Теперь слушайте дальше. Ничего общего этот вопрос не имеет с межрелигиозными отношениями. Потому что если у людей разная вера, и еще плюс разная национальность, тогда очень тяжело. В каких случаях? Невыносимо тяжело, когда люди, хотя бы один из двух в семье фанатик религиозный. Что такое религиозный фанатик? Это ну, сейчас много как бы об этом рассуждении идет, но есть только одно понимание настоящее, что такое религиозный фанатик. Это человек, который не любит другие веры и считает, что его вера единственно правильная. Все. Вот это и есть религиозный фанатик. А все остальное, то, что говорят, это может к этому прибавиться. Ну, там, деньги вымогают у всех, там, допустим, ну, обманывают людей, там, еще что-то. Много всяких вещей, может быть, насилие совершает на религиозной почве. Но главная идея, что такое религиозный фанатик, это человек, который считает, что его вера единственно правильная и гнобит всех, кто находится вне его веры. Вот это и есть религиозный фанатик. И как бы особенно это страшно, когда ну, человек женится, и его жена оказывается другой веры, или выбирает другую веру в процессе совместной жизни, и начинается преследование тогда, понимаете, преследование человека. Вот это очень страшно. И особенно страшно, когда это преследование поощряют наставники. Если даже, смотрите, два человека сами могут не быть религиозными фанатиками. Они могут относиться к другой вере, ну, терпимо. Терпимо означает, они понимают, что да, так вот может быть, человек так верит, это нормально. Но бывает так, что наставники разрушают семьи. Наставники разрушают семьи. Я слышал такое, что наставники часто говорят, если ты... Ну, ты должен ставить условия своему близкому человеку. Если он не меняет веру, расходись. Так наставники говорят. Вот теперь я вам заявляю, что я абсолютно убежден, что такие наставления являются греховными. Я абсолютно убежден в этом. У меня нет никаких сомнений, что если наставник говорит, что твой близкий человек не меняет веру, бросай его, это греховное наставление. Я убежден в этом. Поэтому, если наставник дает греховное наставление, не следуйте ему. Не надо бросать наставника, но следовать не надо. Просто сказать надо, что я не готов выполнять это наставление. И все. Ну, вы, нет, вот она продолжит сейчас.
Я то есть тем, что если родители не согласны, если родители не согласны, то не
родители не согласны, не дают благословения. Понимаете, вот это вот называется неосведомленность или несовместимость культур. Понимаете, вот допустим, если родители не согласны, они должны вообще ребенку прописать, как он должен жениться или выходить замуж, потому что есть разные варианты. Есть такие варианты, что ребенок сам не выбирает себе человека, родители выбирают. И если они выбрали человека, они уже не могут быть не согласны. Бывает такой вариант, когда ребенок выбирает, а родители соглашаются. Но если родители не поставили условия, они говорят, мы тебе выбираем. Они, допустим, говорят, выбирай сам. Но при этом не согласны, это издевательство. Почему? Ну вот представьте себе, допустим, мне сказали, ты можешь сам выбрать, какое блюдо кушать. Но когда ты начнешь кушать, мы решим, будешь ты кушать это или нет. Но я уже начал кушать, я не могу уже, понимаете, мне говорят, все, кушать другое. Я уже начал кушать, я привязался, и у меня отнимают тарелку, говорят, все, теперь другое кушай. Это издевательство. Когда люди связывают свои судьбы, это очень крепкая, завязывается в сердце штука такая, понимаете, очень крепкая. Рвать ее болезненно конкретно. И поэтому родители должны четко решить в своем сердце, вы что хотите, то есть такой вариант, да, вы жените своих детей, если они согласны на этот вариант. Если не согласны, жените своих детей, нет проблем. Вы выдаете их, они там женятся, все нормально. Но если вы не поставили такое условие, а как бы они сами себе находят, тогда в редких исключениях вы должны принять это. Или есть еще такой вариант. Надо договариваться с детьми таким образом. Ты сначала смотри, кто тебе нравится, а потом мы будем решать, стоит с ним встречаться или нет. Сначала смотри, не встречайся. Но если родители говорят, ты можешь встречаться, а потом мы будем решать, это издевательство. Ну то есть надо обговаривать, родители с детьми должны обговаривать, чего они хотят от своих детей. И в том случае, если уже обговорено, что сначала ты должен разрешение попросить встречаться с этим человеком или нет, а потом уже начать встречаться. Но ребенок начинает встречаться тайком, вот тогда я уже ничего не могу здесь сказать. Тогда извините. Ваша ситуация какая? Вы что-то обговаривали с родителями до этого или нет? Что-то было обговорено?
Да, запрещали.
С самого начала запрещали?
С самого начала запрещали.
Общаться с... Ну, то есть они хотели сами выбрать, да, человека?
Да, сами выбирали.
Нет совета, у меня нет совета. То есть, я не знаю, чего вы сказали. Ну, то есть, факт остается фактом, что вы уже привязаны друг к другу, вы уже живете вместе, что ли? Вы живете вместе? Вы родители или дети? Вы дочка, вы не живете, вы общаетесь просто? Любите друг друга, давно общаетесь? А? Сколько? Он вас любит, вы его любите. А он не может соединить семью, потому что родители не разрешают. Но это его проблема. А ваши разрешают? Ваши не разрешают. Это ваши проблемы, значит. Ваши проблемы. Знаете, почему это ваши проблемы? Потому что, смотрите, как интересно. Если родители не разрешают, и вы их слушаете, вы должны разорвать отношения. Если родители не разрешают, и вы их не слушаетесь, тогда вы должны создать отношения. Но если вы не туда и не сюда, это ваши проблемы. Есть только два выхода. Вы слушаетесь родителей и разрушаете отношения, Или вы не слушаетесь родителей и создаете отношения. Но если вы ему ничего не говорите, вы мучаете человека просто рядом с собой, и все. И результат – это будет плохая судьба для вас. Вы должны принять решение, вы слушаетесь родителей или не слушаетесь. Естественно, что если вы не слушаетесь и сами создаете отношения, то вы тогда разрушаете отношения с родителями на время. Родители никогда не разрушают с своим ребенком отношения на всю жизнь, если тот поступил не так, как они хотят. Рано или поздно они принимают. Но разрушение придет обязательно. Какое-то. И, соответственно, какие-то проклятия на вашу семью тоже придут. Но если вы уверены, что вы правы, это все может поменяться. Ну, то есть вы можете молиться там, проклятия эти убрать, как-то сжечь их все. Вот. Ну, то есть ситуация вот такая. Причина таких ситуаций только одна. Надо очень четко обговаривать с родителями с самого начала, как я буду создавать семью. И если они вот так условия такие ставят, надо понять, я принимаю эти условия или нет. Если я не принимаю, надо им честно сказать, я не принимаю эти условия. И опять обговаривать с ними так, чтобы условия вас устраивали. Но если вы ничего не обговариваете, делаете, как считаете нужным, они как бы верят, что вы будете соблюдать их условия, начинается конфликт. Конфликт именно в этой необговоренности, понимаете, а не в том, что вы встречаетесь с этим человеком. Проблема именно в том, что вы не выяснили вопросы со своими родителями. И если глубже проблему смотреть, еще глубже, то эта проблема называется излишняя самостоятельность ваша. Вы не слишком склонны были с ними вообще что-либо обсуждать. Вот проблема, которой вы сейчас страдаете. А надо было быть склонной, надо было как-то, ну... Родители — это часть нашей судьбы, они будут нас по-любому мучить, по-любому. Поэтому с ними надо сотрудничать. Не так поступать, как я хочу, а ну, изучать тему, как они хотят, изучать все. Ну вот женщина, не вы, а сзади вот вас. Да, встала она, вот она, да. Мне печальный взгляд, депрессия, разруха. Сейчас мы с ней будем общаться. Садитесь. Я вас не слышу, что-то с микрофоном произошло.
Здравствуйте. Я вас слушаю дома. Ну, второй год где-то. С мужем на разводе были 4 года. Он сейчас вернулся уже.
Видите, как люди семьи создают. Лекция начала слушать, семья пошла создаваться.
Я хочу вас спросить, как мы теперь правильно построить отношения с ним. Он вообще служил в Афганистане, у него сложный характер. Недавно он не сильно агрессивный еще. Недавно мы были в гостях, он много выпил, и дочка попросила его идти домой уже, дальше не оставаться там. Он рассердился, взял руку, разбил и напугался на дочку.
Разбил об что?
Об стол и...
У гостей, у гостей.
Да.
А гости нормально?
Нет, это все ушли, у моей сестры дома было, мы сами никак. И как мне ему помочь?
Вот смотрите, знаете, что она сейчас объяснила? Она объяснила целую тему беседы, которая называется «Слои жизни». Эта тема называется «Слои жизни». Есть три слоя жизни. Есть невежественный слой жизни, когда эгоизма очень много в отношениях, эгоизма очень много, а Бога очень мало, и совести очень мало. Каждый человек живет сам за себя, каждый делает, что хочет. Люди оскорбляют друг друга, ненавидят, злятся. Нет любви, нет служения, есть просто правила. Каждый сам за себя. Эгоизм в семье рождает вот такое безумство, когда человек становится безумным, то есть он бьет, издевается, совершает злые поступки, там, всякие половые извращения. Это все признак невежественного слоя жизни. Он бывает только по одной причине. Солнышка не хватает в жизни. Не хватает того, что тени уменьшает. Не хватает той силы, которая убирает эгоизм и делает отношения чище. В ваших отношениях нет совести. Нет совести. Означает, нет Бога. Есть только одна причина, почему вы страдаете. Вам надо свою жизнь из невежественной переводить сначала в страстную. Означает договариваться, учиться. А чтобы договариваться, для этого нужно иметь совесть хотя бы чуть-чуть. А потом в благостную уже жизнь переводить, чтобы у него совесть начала грызть его, и он чтобы раскаялся в конце концов. Но сейчас не надо ничего с ним делать и с собой. Понимаете, обычно люди думают, вот в невежественном слое находятся, дерутся. Что делать с ним? Что вы с ним сделаете? Он же вам не подчиняется. Он сам по себе живет. Только делает вид, что с вами живет.
Да.
Так это невежественное слое.
Я просто помогаю, чтобы
это невежественная жизнь означает. Но она, это ваша жизнь, это не его жизнь, ваша. Вам нужно с Богом жить начать, молитву, правильную жизнь духовную начать, вы увидите, что он начнет меняться. Потому что он олицетворяет вашу прошлую судьбу. Это же ваша судьба рядом с вами живет.
Да, я начала слушать ваши лекции, я начала молиться, я начала чувствовать себя.
Все, все, стоп, молчим, сейчас ничего не говорим. Сейчас мы с вами будем изучать, как человек побеждает свою судьбу. Хотите поизучать? Какие правила, последовательность какая. Мы сейчас на ее примере будем изучать, потому что я увидел эту последовательность, я увидел, что происходит, и сейчас я буду анализ проводить. Вам стало в сердце легче с ним жить, правда?
Да, как он вернулся, я опять сбилась, как бы. Теперь хочу обратно.
Вот смотрите, вы если с ним рядом находясь, начнете молиться, знаете, что произойдет? Вы почувствуете, что вам стало легче воспринимать его вот эти все безумия.
Я начинаю.
Вы чувствуете, что легче вам, да? Ну, разбил бутылку, разбил, Господи, какая разница? Не такая же страшная потеря, правда? Бутылка недорого стоит.
Да. Ну, дочка попросила его уйти, она испугалась. Я ей сказала, что не надо потом гонять.
Она сейчас описывает... Она описывает сейчас объем работы. Она мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня в сердце вот так тяжело. Это ваш объем работы. Это не ситуация. Видите, вы ее внутрь, назад загоняете. Вы говорите, Олег Геннадьевич, это не моя проблема. Это проблема дочки и мужа. Нет, это ваша проблема. Это ваша судьба, через них действует. Назад ее в сердце проблемы, говорите, Олег Геннадьевич, не то, что там бутылку разбили, дочка обиделась. Просто судьба у меня сейчас тяжелая, она действует на меня. И у меня вот такая боль в сердце, мне надо это все переварить, справиться с этим, в молитве сделать так, чтобы я успокоилась по поводу этих событий. Видите? Другое восприятие реальности, другое. Если дочка виновата, папа виноват, они не прощают друг друга, там муж виноват, то тогда решить ситуацию невозможно. Никто не виноват. Просто действует моя судьба, я думаю о Боге, молюсь, сердце становится легче. Сердце стало легче, я воспринимаю легче то, что происходит. А наступит такой момент, когда он бутылку разобьет, вы смеяться будете. Вам будет смешно, потому что я как юмор выглядит иногда, если люди правильно все воспринимают. Вы уйдете в сторону, дочку возьмете и думаете, Господи, что же это такое? Будет смеяться. Дурдом называется это. Это же показывают в фильмах, знаете, в кинокомедиях, когда люди бьют бутылки об столы, и все смеются от этого. Но если это ваша ситуация, вам не смешно? Послушайте меня внимательно. Есть только одна причина того, что вы сейчас страдаете. Я вам сейчас объясню ее. Это касается всех. Вот смотрите, есть определенные правила, которые дают возможность человеку жить легче, легче, не создавать себе дополнительных трудностей. Вы должны диагностировать родственника. Если ваш родственник находится в невежестве, вы должны соблюдать максимальную дистанцию от него. Это означает не рассчитывать на него, не надеяться, не строить с ним близких отношений, желать ему счастья, выполнять перед ним свои обязанности, не разговаривать с ним по душам, а просто молиться за него и служить ему, и все. И вам сразу становится легче. Как только вы начинаете пытаться его воспитывать, что-то объяснить ему, как вы только на него рассчитывать пытаетесь, вы пытаетесь, когда что-то как бы с него иметь в жизни, сразу страдания. То есть вот у вас такая судьба, родственник, допустим, находится в невежестве. Не то, что он всю жизнь будет в невежестве находиться. Вы начнете молиться, вы увидите, как он будет меняться. Сначала в вашем сердце появится спокойствие, вы научитесь выбирать правильную дистанцию от него, будете вместе с ним жить, счастье искать в отношениях с людьми, которые работают над собой, вот такими людьми, надо знакомиться, искать счастье с ними, а с родственником просто отрабатывать свою карму, выполнять, желать ему счастья, любить его, и в какой-то момент вы увидите, что он хороший человек. Вот, например, вы сейчас не говорите, а он добрый человек, у него есть доброта в сердце, я это вижу.
Да, он добрый.
Видите, она тоже сейчас увидела. Но если бы я это не сказал, вы бы все думали, ой, какой же, как с этим вообще человеком можно жить. Он просто, вот почему он бутылку разбил? Он бутылку, знаете, разбил, почему? Потому что у него в сердце живет отчаяние. Она правильно сказала, она там, он на войне был, до сих пор не отошел от этого. Это факт. То есть судьбы ломаются на войне, то есть он... Сломанный человек просто, надломленный, он до сих пор не может восстановиться. Видите, много лет он живет в стрессе, и поэтому как бы он не может, не знает, как из него выйти, поэтому он такой надломленный, в отчаянии находится человек. Но он добрый человек по своей природе. Вот. Потому что он молится, да?
Да, ничего.
Видите, много хорошего нашли. Замечательно. Вот теперь смотрите, вы от него отодвиньтесь, потому что он живет в невежестве. Чуть-чуть отодвиньтесь, не надо с ним близких отношений строить, иначе вы будете мучиться страшно. Желайте ему счастья, служите ему, заботьтесь о нем, выполняйте все обязанности. Счастье ищите в тех людях, которые в благости находятся. А с тех, которые в страсти, с ним договаривайтесь и сотрудничайте. Максимальная дистанция от тех, кто в невежестве, не справились со своей судьбой. Депрессия, злоба, агрессия, выпивка, измены, жестокость означает невежество. Дистанция и служение, и молитва. Очищаем отношения. Первая стадия. У меня в сердце хорошо стало, несмотря на то, что я с этим человеком живу. Вторая стадия. Я начинаю на него влиять. Он меня слушает, но поменять пока ничего не может в своей жизни. Третья стадия. У него начались перемены. Понятно, да? Это просто три стадии. Проживите. Но если вы его обвиняете и считаете, что он испортил вам жизнь, никакая молитва вам не поможет, потому что вы никогда не сможете начать работать над собой, потому что вы не подпустили к себе судьбу. Вы считаете, что это не ваша судьба, это их судьба. Это ваша судьба, ваша. Возьмите в свое сердце все, это моя проблема, то, что у меня такая судьба. У меня такие родители, потому что так устроено все в моей жизни, потому что так Бог хочет, Он мне что-то показывает. Я принимаю это все. Слово «принимаю» не означает, что принимаю. Всегда, чтобы что-то сделать в своей жизни, в сердце что-то получить, нужны силы. И поэтому я вас учу, как слушать голос того, кто молится, как с вами молиться, чтобы эти силы в сердце брать душевные. Да, вы взяли эти силы в свое сердце, вы сможете все сделать, то, что я вам говорю. У нее отличная семья, все классно. Не думайте, что я сейчас ее уговариваю. Некоторые думают, страшно. Я такой в зале мысли увидел, услышал. Страшно, да лучше они пусть отдельно живут. Зачем с таким человеком жить?
У нее
замечательный человек. Вот, он будет очень хорошим человеком в будущем. Если она придет через год на мою лекцию, она за год поработает, она тоже очень сильный человек. Она сейчас собралась это делать, то, что я говорю. Очень серьезно собралась делать. Через год он уже начнет раскаиваться, будет пить только иногда, когда срывается, и уже начнет прислушиваться к жене, то есть вот такие изменения произойдут у нее за год.
Да, сейчас он холодный
еще. Все будет нормально у вас. Все будет
нормально. Олег Геннадьевич, еще один вопрос. Моя дочка старшая в Америке, она хочет замуж выйти, она правильно для себя?
Да, да, хороший человек, да. Хороший.
Да? Угу.
Первое чувство такое, теплые, хорошие отношения, хороший человек.
Можно благословить ее, да?
я могу благословить только тех людей, которые занимаются духовной практикой. Если она слушает мои лекции, работает над собой, я могу ее благословить. А я просто так вот, чтобы...
Она знает.
Ну, если она меня знает, тогда все, супер. Я могу благословить только человека, который хочет побеждать свою судьбу. Если она будет слушать лекции...
Я хочу побеждать.
Вы побеждайте. А если говорить о ее благословении, ее, чтобы благословить вашу дочку, вы ей передайте, что если она будет слушать лекции, работать над собой, то в этом случае я благословляю ее брак. А если нет, то как я могу благословить человек, который не работает над собой? Если человек... Вот, допустим, человек не чистит зубы и говорит: Олег Геннадьевич, благословите, чтобы зубы у меня никогда не воняли. Я не могу благословить, они точно будут вонять. Так я в отношении к семье тоже. Поэтому благословляю, если она будет чистить зубы, работать над собой. Вам апельсин. А вы ловите все остальные, кто, кому полетит, те ловите. А ей предназначено... А вы микрофон-то положите, не поймаете же одной рукой. А я буду сейчас метко кидать, стараться. О! Видите, как смешно, когда апельсины летают, супер. Разряжает обстановку, да? У нас когда лекция должна начаться? Уже давно, да? Все, ручки опускайте тогда. Чуть-чуть поговорим с вами. Я буду вам сейчас напоминать то, о чем мы говорили с самого первой лекции. Мы будем все повторять, изучать. Так, чтобы вы поняли, как все-таки вам побеждать судьбу. Мы сейчас говорим о стрессе. Мы говорим о том, что человек находится в депрессии, он страдает, ему плохо. Что делать? Я напоминаю вам, что первое, что нужно сделать, это сконтактировать с той силой, которая надежно даст защиту, надежно. Потому что, чтобы, вот смотрите, чтобы, допустим, счастье от людей испытывать, нужно очень сильно трудиться социально. Ну, то есть нужно дружить, учиться, заботиться, много-много сил отдавать. Но человек, который находится в стрессе, у него нет сил, он слабый, он даже спать не может, есть толком не может. Он не может быть здоровым, постоянно мучается, болеет, в депрессии находится. У него разрушается жизнь, он становится несчастным, он теряет себя. За редким исключением. Допустим, вот девушки депрессия, и одновременно хороший период на работе идет. Но как бы чаще всего в стрессе все рушится сразу. Но даже если хороший период где-то идет, все равно сил на это не хватает. Все равно усталость, тяжело все, потому что... Стресс означает нет сил. И поэтому первое, что человек должен понять в этой ситуации, он должен понять, что нужна любовь. Любовь. Любовь, она соединяет человека с объектом счастья. Любовь. Самая простая любовь – это любовь к природе. Потому что Земля является самой первой матерью нашей. Самой первой матерью. Она раньше даже мать, чем наша родная мать. Потому что мы все на земле живем. Она дает нам прибежище. И все, что на земле растет, все, что с землей связано, это все является силой, восстанавливающей мои силы. То, что дает мне возможность жить. Чаще всего люди, особенно когда живут в городе, они атрофируются, это понимание. Они не понимают, что мне дает силы жить, вылечивает меня солнце, земля, вода, деревья, воздух. Горы. Это то, что меня вылечивает, дает мне силы жить. Люди хоть и не понимают этого, все равно надо знать. Любовь может соединять или на грубом плане людей, или на тонком плане. Самый лучший вариант наполняться силой природы – это движение с любовью. Понимаете, некоторые люди бегают по улице, допустим, желая пробежать 5 километров. Это... Все равно, что работа, она изнашивает. Человек, если, допустим, пробежку делает, он должен радоваться всем, любить природу и бежать спокойно, без напряжения. Я когда был в Израиле, я там жил возле моря. И много-много-много людей бегало по утрам, и бабушки, и просто девушки молодые. И я видел, что большинство людей бежит просто и радуется, всем улыбаются. Они бегали без напряжения. Они получали здоровье. А я вот у вас здесь в парке бегал. Вот в этом большом парке, еще недостроенном, где пирамида стоит. Отлично себя чувствовал. Я позавчера бегал. А сегодня на 9-м этаже йогой занимался и думал о земле с любовью. И получил энергию земли. Тоже бегаете, да? Да, там красиво, там деревья маленькие, небольшие растут. Можно даже возле дерева постоять. Уже некоторые чуть подросли. Вот, понимаете, как бы идея в чем заключается? Что и в некоторых городах я прям по улицам бегаю. Даже парков нет, я прям бегу по улице, улыбаюсь людям, прохожим всем. Ну вы бубните, просто бубните. Парки, нет парков. Это плохая природа, у нас ветер постоянный. Бегать очень трудно, дождь иногда. Ну вы бубните, а я буду бегать, нормально. А потом мы посмотрим, кто сколько проживет. Как этот доктор спросил, говорит, а если я вот так буду жить, я буду ходить? Он говорит, будете, но только под себя. Мои хорошие, вы можете бубнить сейчас, нет проблем. Но я вам говорю о том, как вам жить, чтобы не ходить под себя, а нормально, понимаете? Вы поэтому меня послушайте. Я уже не молодой парень, я знаю. Я езжу, я облетаю землю за год полностью всю. Всю землю облетаю по километражу. Понимаете? И при этом остаюсь здоровым. Понимаете? У меня есть опыт, как жить и выживать в этом мире. Поверьте мне, моя жизнь гораздо сложнее вашей. Вы не трясетесь каждые 3 дня по 4 часа в самолете. Понимаете? Поэтому вы просто послушайте, не надо как бы ничего говорить. Я сегодня 2 часа с молитвой йогу делал с утра и любил землю вашу казахстанскую. Любил землю. Она моя мать. Везде. На всей планете. И вы тоже мои родные все, чтобы вы знали. Потому что я так настроен в своей жизни. Но вы должны тоже так настроены быть. Потому что я получаю счастье от вас, получаю счастье от земли, получаю счастье от своей миссии. Поэтому сил на жизнь хватает. Вам надо хотя бы от чего-то начать счастье начинать получать. И первое – это природа. Еще раз повторяю, самый лучший вариант – это все-таки выйти на улицу и движение на свежем воздухе. Можете зарядки делать, можете природу, но самое главное, я желаю всем счастья мысленно, я всех люблю. Ну то есть через любовь человек только получает силы. Если вы просто там что-то бежите, глаза квадратные, никакой силы не будет, вы просто устанете и все. Чтобы получать силу, надо бежать спокойно, не напрягаясь, с любовью. Когда вы начинаете любить природу, вы получаете от нее силы. Все. Вы не знаете, что любить, Бог подскажет. Вы будете бежать, ваше внимание упадет на свежий воздух или на землю, по которой бежите, или на солнце. Все, что вам не хватает, сразу организм сам определит и начнет это получать. Но если вы находитесь в стрессе и вы не контактируете с природой, сил брать будет неоткуда. Вы не сможете найти силы в этой жизни. Вы не сможете собрать силы для того, чтобы менять свою жизнь. Потому что, чтобы менять свою жизнь, нужны более глубокие силы. Не те силы, с помощью которых человек ходит на работу, работает. Это силы души. Они гораздо глубже, понимаете? Они находятся в природе. Поэтому первое, что человек должен в своей жизни сделать, который в стрессе находится, выгнать себя на улицу и начать движение на улице, контактировать с природой. Даже если это невозможно, можно думать о матери земле, даже находясь в квартире. Но это, конечно, не самый лучший вариант. Но такое тоже может быть. Можно даже в квартире делать зарядку. Это, конечно, хуже. Это все равно, что мед лизать снаружи банки. Мед тоже вкусный, но попробовать сложнее уже будет. Поэтому не ленитесь, лучше выходить на улицу. И даже если это город просто, все равно там природа. С утра земля очищается, в утреннее время земля человеку дает здоровье с утра. Поэтому бегать надо с утра. Утром, когда земля чистая, луна очищает землю от всей грязи. Когда луна светит, чистота наступает вокруг. А солнце дает силы жить. Оно светит жизнерадостность. Когда рано утро, это солнце только начинает светить, самое чистое солнце на восходе. Когда идет восход, человек лечится в это время. Восход солнца, с 6 утра до 12 дня лечение идет нашего организма. Солнце восходит, атмосфера чистая, луна еще влияет сильно на сознание людей. Атмосфера чиста, и в это время вы занимаетесь спортом, получаете здоровье. Во сколько утром, ну во сколько сможете? Я не думаю, что вы в 12 будете вставать. В 7 нормально, в 8 нормально, в 9 нормально, в 10 нормально. Заниматься движением не на полный желудок, на голодный желудок. Попили водички и на улицу. Если вы этого не будете делать по какой-то причине, например, вы говорите, мне некогда. Ну что же значит некогда? На это нужно всего 20 минут времени. Вот какую-нибудь Санта-Билиберду, там, 2050-ю серию, вам есть время смотреть. Или «Мертвые не потеют», там всякие по кабельному телевидению, по кабельному. Вот, есть время смотреть. А 20 минут посвятить своей жизни, времени, победе над судьбой нет. Ну, значит, вы просто невежественный человек. Люди мне говорят, Олег Геннадьевич, у меня точно нет времени, точно. Вы не понимаете мою жизнь. Я говорю, хорошо, стоп. Если вы полюбили кого-то, вы на свидание найдете время? Один раз в день хотя бы встретиться с любимым человеком. Говорит, ну на свидание, конечно, найду. Но вот сейчас вам нужны свидания с природой. Потому что иначе будете ходить под себя. Ну то есть я точно говорю, когда человек находится в депрессии, ему жить осталось мало. Потому что депрессия разрушает здоровье человека. Знаете, как болезни рождаются? Для всего нужна энергия счастья в организме. Счастье сначала, хотя и кончается в психике. Когда вы чувствуете, что сил нет жить, то значит уже это сигнал, что скоро счастье начнет кончаться в теле. Это значит, там начнут зарождаться хронические заболевания один за другим. А когда вы о них узнаете, будет уже поздно. Поэтому первый критерий, у меня нет сил жить, мне плохо. У меня психика страдает, мне тяжело, я никого не люблю, настроение плохое, значит, надо уже бежать на улицу, иначе начнутся заболевания серьезные. Любовь там нужна, учиться любить природу, не забывайте об этом. Контакт с природой идет через любовь. Любовь в природе естественна, надо просто на нее обратить внимание. Когда бежишь, смотри на птичек, смотри на всем улыбайся, радуйся людям. Всем желай счастья. Это желать всем счастья, это не пассивное состояние, очень активное. Вот я, допустим, когда бежу, я активно всем улыбаюсь. Некоторым не нравится, они только отворачиваются. Но потом, когда проходит, поворачиваются и улыбаются тоже. Это активное состояние. Активно всем улыбаюсь, даже если человек не хочет, чтобы я ему улыбался, я все равно улыбаюсь. Я не перенимаю его настроение. Активная жизненная позиция. Вот. Любовь дает гармонию, возможность получать самое лучшее от всего. Слушайте внимательно. Любовь иногда, вот человек в лесу, допустим, жил всю жизнь, он от леса может получать энергию любви даже по памяти. И он тогда от леса получает силу терпения, спокойствия. Когда человеку тяжело становится, невыносимая жизнь, он вспоминает место, где он жил, в лесу. Все, сразу легче становится. Слушайте. Это лес, значит. Пуща – это лес. Белорусская песня. Слушайте, сейчас внимательно. родниковую правду пью. Чувствуете, как он относится к воде? Твою святую родниковую правду пью. Потому что вода чистая — это правда, это энергия правды. Он все правильно поет. Он знает эту силу природы. Вода дает человеку правдивость, чистоту. Вода очищает человека. Когда человек стоит, омывается даже дома, пусть под душем с утра, становится чище, лучше понимает, как жить. Поэтому каждый день надо обязательно омываться после сна, чтобы правду почувствовать. А когда человек любит природу, очень по-доброму относится к воде, знаете, почему ставят, ну, разные, допустим, крест, там, это, ну, считается святое место, да, поставили крест, осветили источник, стал святым источником. Он какой был, такой остался, но люди начинают его уважать и считать, что там есть Бог. И когда люди так начинают делать, то тогда своими мыслями они всю чистоту воды начинают чувствовать, и он обогащается этой любовью и становится святым. А если там святой человек попил хоть раз, то точно источник становится святым. Так вот, когда человек с такой трепетной любовью к природе относится, к людям, он получает силу жить. Вот, допустим, если вы любите страну, в которой вы живете, людей, которые здесь находятся, получает силу жить. Одна женщина мне говорила: я не люблю этот город, мне здесь плохо. Оказывается, она приехала из другого места, там другой менталитет у людей. Она просто не понимает людей. Я говорю: вот смотрите, здесь люди вот такие. И когда я все это рассказал, она на следующий день говорит: теперь уже больше люблю. Ну, то есть она просто не понимает. Не люблю, значит, не понимает. Не понимает людей, не понимает культуру. И поэтому она говорит: неплохо здесь, это плохой город. Это город хороший, просто ты ничего не соображаешь в этом городе. У тебя нет знаний просто, и все. Надо принять, научиться любить людей, и все нормально будет. У меня есть большой опыт. Потому что я лекции читаю от Владивостока до Болгарии, Венгрии, там, ну то есть полземли. До Америки далеко лететь, там тоже вы слушали, там есть желающие, но далеко. Там совсем другие люди. Поэтому идет вражда между, допустим, Россией и Америкой. Почему вражда? Они совершенно разные, менталитет разный, они друг друга не понимают просто. А люди хорошие там и здесь, везде хорошие, все. Люди одинаковые, хорошие, просто когда менталитет отличается, начинается вражда, потому что люди друг друга просто не понимают, и все. Но когда люди начинают заниматься духовной практикой, они с Богом ближе становятся, они с Богом сильнее соединяются, и от этих людей начинает исходить сила, слушайте меня, начинает исходить сила, которая всех мирит, мирит. Потому что любая вражда означает энергия времени. И в целом существует 4 стадии разрушения везде. Это действует везде одинаково. Означает 4 стадии нехватки энергии любви. Вот, допустим, возьмем семью. Если энергии семьи, любви в семье хватает, а есть два типа энергии любви в семье. Первый тип – это аванс. Называется влюбленность или чувство, что мне нравится жить с этим человеком. Это аванс от Бога. Депозит. То есть Бог вложил депозит в семью и говорит: ну вы пока пользуетесь, но сами параллельно начинаете учиться любить друг друга. И они балдеют там друг с другом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Балдеют, им хорошо, обнимаются, все. Депозит тратят, короче. Тратят депозит, думают, что он будет всю жизнь. Между ними вот эта вот влюбленность, они верят в это, думают: да, все это ерунда, все, между нами все время будет влюбленность, всю жизнь. Все, полное безумие так думать. Бог что, вам будет всю жизнь энергии любви давать, что ли? Он вам дал определенное количество, наслаждайтесь. Для чего он вам дал? А чтобы вы поверили, что между вами должно быть все хорошо. Хорошо, замечательно. Энергия любви кончается. Кончается потихоньку. Это депозит кончается. Милость Бога, влюбленность. Теперь Есть еще другая энергия любви. Когда ты начинаешь служить, заботиться о близком человеке, прощать, правильно себя вести, верно себя ведешь, строго иногда, когда надо, с любовью тоже, тратишь на него силы свои, начинается гармония опять. Это уже с Богом никак не связано, это ваши усилия, это ваша любовь. И таким образом вы постепенно создаете стабильные отношения в семье, своими усилиями уже. Влюбленности уже нет, а есть благодарность, верность и искренность. Она гораздо глубже, чем просто влюбленность. Когда люди до таких отношений доходят, они точно никогда друг друга не бросят. Но чтобы тратить на человека силы, для этого надо откуда-то их брать. Если ты находишься в депрессии, молиться ты не сможешь, у тебя нет сил. Любить людей не сможешь, потому что для этого нужны силы. А когда ты выходишь на улицу, тебе не надо делать ничего. Потому что Мать-Земля настолько милостивая, что она вам силы даст по-любому. По-любому. Вот хоть злой бы человек, хоть добрый, хоть пьяница, хоть наркоман, хоть убили кого-то, хоть не убили, она все равно вам даст силы жить. Если вы начнете бегать, у вас все в сердце начнет восстанавливаться, и вы почувствуете прилив сил. Куда теперь этот прилив сил тратить? Тратьте его всегда на то, чтобы установить правильные отношения с людьми, потому что на них тратится больше всего жизненной энергии. Чувствуете с человеком, не справляетесь в отношениях, подальше. Не потому, что вы его не любите, некоторые подальше, значит, все, мы с тобой не водимся. Подальше означает, я не могу, не справляюсь, будьте смиренными. Чувствуете с человеком, не справляетесь. Подальше желайте ему счастья и сердца. Но не надо с ним выяснять отношения, у вас нет сил. Сохраните силы на свою жизнь. Первое, что нужно сделать, нужно правильное отношение с людьми установить. Возьмите правильную дистанцию. Всегда держите такую дистанцию, чтобы вы не срывались, не злились. Чувствуете, на кого-то злитесь? Перестаньте с ним близкие отношения строить, разговаривать о каких-то близких вещах. А если о делах говорите, говорите коротко, ясно. И давайте намек, что вы как бы не склонны сейчас что-то детально обсуждать. Желайте счастья человеку, коротко, ясно, и не приближайте его к себе, потому что вы не тянете. Все. Дистанцию установили правильную, силы не тратятся, у вас начало здесь восстанавливаться все. Если же вы ведете себя как та собака, которую, как бы, понимаете, две собаки гавкают и грызутся, да, их растаскивают хозяева, они лезут друг на друга, и как бы собака одна вырывается с ошейника и бежит куснуть, то а та ее кусает, а опять ту ее уже без ошейника, за шкирку ее отрывают. Она, эта собака, ничего плохого не делает, она просто хочет объяснить другой собаке правду жизни, понимаете? Она просто ей хочет объяснить, где правда на самом деле, что та не понимает правду, и все. Но она объясняет, как может, по-собачьему. Если вы рветесь вот доказать, как правильно, когда вы не любите друг друга, ругаетесь друг другом, вы ничем от этих собак не отличаетесь. Запомните, если вы раздражены, вы никому ничего никогда не докажете, это невозможно. Человек может услышать тебя, только если твой разум спокоен и его. И между вами есть энергия любви. Он тебя услышит в этом случае. В противном нет. Это невозможно. Если вы раздражены, чуть разозлились, все, он не услышит. Не надо ничего делать. Не надо бежать ему, объяснять. Но мы бежим. Знаете почему? Потому что тянет. Тянет вот эта сила. Потому что кажется, что я сейчас объясню, мне станет легче. Не, легче не станет, будет еще хуже. Потому что ты никогда не объяснишь. Человек может понять только любовь, только любовь. Если же вы уже стали чуть-чуть сильнее и чувствуете, что у вас появилось спокойствие внутри, вы расставили правильные в отношениях дистанции, вы чувствуете, что ни с кем в отношениях не перегружаетесь, никому ничего не доказываете, вы как бы успокоились внутри себя. Воевать перестали, доказывать перестали, просто нашли мир в сердце своем. То дальше следующий шаг поется в песне. Что вам дальше надо сделать в отношениях с людьми? Слушайте. В любые дни, чтобы быть счастливым, надо всегда отдавать свою любовь другим. Только любовь начал отдавать, началась гармония. Люди спрашивают, откуда у вас сил хватает всю лекцию 3 часа читать, еще потом ответ на вопрос. От вас сил у меня хватает, от вас. Вы мне даете сами эти силы, потому что вас много, я один. Вы меня наполняете силами, я вас потом назад вам отдаю. Такая система. Потому что если я с любовью к вам отношусь, то начинается гармония. Вы любите, я люблю, идет взаимодействие, оно дает силы. И человек в любые дни тогда может быть счастливым, если он так вот живет в этой гармонии. Кто запрещает, скажите? Закон издали в Казахстане, чтобы не любить людей? Кто-то запрещает, нет? Нет. Запрещает привычки и образ жизни. Вот смотрите, если я в автобус зайду и начну, допустим, говорить, я желаю всем счастья. Меня могут забрать психушку. Вот на полном серьезе. А если я зайду в автобус и какую-то пошлость скажу, анекдот, все будут улыбаться, все будут довольны. Понимаете, это означает культура. Она сейчас распространена, такая культура по всей земле. Я не могу на улице открыто желать всем счастья. Поэтому нужно секретничать. Приведу пример. Я, допустим, проэкспериментировал в Москве. Я как бы ехал в метро с другом, да, и мы договорились, что мы в метро будем улыбаться друг другу и как бы радоваться при всех. И очень активную позицию жизненную в этом вопросе займем. Мы зашли в метро, там давка, все стоят, насупились. И мы начинаем как бы с ним радостно говорить. Я наблюдаю за людьми, и люди вокруг нас прям веером пошли. Каждый сам себе что-то сидит такой, довольный там. Кто-то тоже начал улыбаться, общаться, понимаете, пошел веер вот этот вот, эта энергия радости, она начала распространяться, и люди, они как бы, стыдно, что мне хорошо, когда всем плохо, но они все равно как-то втихаря радуются там. Должно быть перестать стыдно, понимаете? Мы должны победить вот эту атмосферу депрессии хронической. Человек должен радоваться авторитетно, ну что мне не стыдно, я имею право радоваться. Я по Москве бежал, и одна девушка, ну, шла такая, как бы, ну, не знаю, как к этому относиться, что они тут бегают, такая шла, а я ей издалека улыбаюсь, и лицо ее меняется, и она потом, так на меня посмотрела, такая довольная, такая, что вот здорово, что ты так улыбаешься вообще. Понимаете? Супер. Люди оценивают, благодарными становятся потом. Если ты вкладываешь силы в отношения, даже с чужими людьми. Поэтому невозможно в депрессии человеку так себя вести. У него нет сил на это. Здесь нужны какие-то силы. Поэтому сначала природа, бегаем, гуляем. Вот я на лекции, когда у меня заканчиваются силы, я вам открою один секрет, но вы им не пользуетесь. А когда меня от вас вырывают уже, как бы, то дальше мы садимся в машину, делаем вид, что мы уезжаем. Потом останавливаемся возле набережной, и меня выводят к реке. Я стою там буквально 15 минут возле воды, и у меня все возвращается назад силы. Мне легче становится. Представляете, 15 минут возле воды всего. Я отнимаю от сна 15 минут, но зато я потом хорошо сплю. Просто возле воды чуть-чуть постоять. Надо это знать. Люди думают, вы знаете, Олег Геннадьевич, есть такое лекарство удивительное. Вообще супер, вообще помогает от всего. Люди так верят сейчас в таблетки, люди так верят в всякие прогревания всякие и так далее. Знаете, что это все просто ерунда по сравнению просто с обычной природой. Мы просто не знаем об этом, что природа лечит в 1000 раз лучше, чем прогревание. А почему мы об этом не знаем? Потому что она лечит тайно. Вот, допустим, вы солнцу порадовались, прошлись на солнце. Вы не знаете, какие изменения произошли в вашем организме, потому что солнце действует очень глубоко и качественно. незаметно. Понимаете? А таблетки все они топорные, поэтому как бы так там все происходит, что-то забурлило в организме, раз, что-то отрыгнул, действует. Понимаете, солнце, оно когда светит, ну не видно, незаметно, потому что оно очень глубокое, оно глубоко лечит. Также свежий воздух, земля, все очень глубоко лечит. Мы даже не замечаем. Вот, допустим, девушки, чтобы родить, допустим, говорит, Олег Геннадьевич, не можем зачать ребенка. Пожалуйста, едьте на природу, возьмите две, там лучше месяц отпуска, да? Мужчине надо больше корней есть. Женщине больше молока пить, овощей, которые над землей растут. Обоим надо обязательно гулять, бегать по свежему воздуху, вести здоровый образ жизни, всем радоваться, всех любить. Там речка должна быть рядом, девушка должна по берегу реки обязательно гулять каждый день, часа по два. Потому что вот эта вот энергия воды и земли там, где соединяется, там и зачатие. Потому что женщине для зачатия нужна энергия земли и воды. И в древней культуре, когда солнце сильно светило, девушек, которые не могут зачать, их зарывали в песок на берегу реки или моря. И они там в песке лежали, вот пока солнце светит, целый день. Им пить там, воды давали. Они постились и лежали просто вот зарытыми в песок. И это самое лучшее лечение бесплодия вообще. Почему? Если она радуется, всех любит, и вот там в песке лежит, солнце на нее светит, главное, чтобы холода не было. И она получает энергию воды и земли одновременно. Все. Она вылечивается от любого бесплодия, она наполняется этой силой зачатия. Главное не переборщить, а то там пять сразу зачнешь, как вы наши. Мужчины, тогда движение, питание корнями, энергия деревьев. Ну то есть много движения, энергия деревьев, питание корнями, и мужская энергия пошла. Ну то есть мужчине нужно движение очень много, много двигаться. Плюс корни, свежие корни есть, корнеплоды. И все, у него мужская энергия пошла. Волевые силы надо, волевое движение, там, гири всякие, там, такое. Солнце также помогает, энергия солнца. На солнце надо как бы быть, ну, не сильно жарко, чтобы вот так вот. Энергия деревьев, энергия солнца и корней свежих мужчине помогает. Ну, это так у нас немножко, я отвлекаюсь от темы. Ну, просто я вам говорю, пример привел, как природа лечит. Мне говорят, у меня, Олег Геннадьевич, все обследования нормальные, что-то мы зачать не можем. Ну, потому что у вас не хватает энергии. Вот, допустим, компьютер нормальный, включаешь, не работает. Что это значит? Не хватает энергии. Воткни ему энергию, он заработает. Так же и здесь тоже. Иди на природу, начни заниматься, все заработает, потому что тебе не хватает просто энергии. Мы тоже энергетическая структура. Мы тоже энергетическая структура, как и компьютер. Но мы это забыли. Мы не знаем об этом ничего. Поэтому мы ходим вареные целыми днями. Теперь вы чувствуете, что у вас есть силы жить. Депрессия внутри сидит. Она не поменяется, пока мы не найдем высшую цель жизни, пока мы не почувствуем, на кого опираться больше всего в жизни можно и нужно. Депрессия где-то в сердце будет сидеть, и в сердце будет это чувство, что меня обманули, предали, разрушили мою жизнь, она будет сидеть там внутри, никуда не вылазить. Это значит, что пока депрессия не пройдена, и высшая цель жизни не найдена, потому что единственным источником, единственной силой, которая может действительно сердце окрылить, сделать его светлым, радостным, радостным, называется святость, эта сила, святость. Она может жить в людях, которые верят в Бога, или в алтаре, или в Священном Писании. Но то, когда ты эту святость чувствуешь, сердце становится радостным, чистым и светлым. Оно озаряется глубоким счастьем. Капелька святости, капелька чистоты. Даже просто на лекции, мы вот об этом говорим на лекции, все равно капелька святости есть, потому что мы эти темы обсуждаем. Каждый настраивается чисто. Поэтому люди так присасываются к лекциям, они чувствуют, что это спасение, они чувствуют, что это им помогает. Они даже спят и включают лекции. У меня такая ситуация была в молодости, когда я вот услышал лекции, я почувствовал знание. Я даже спать не мог. Я включал лекцию, хоть я не слушал лекцию в это время, но я знал, что она как бы идет, и мне хорошо. Я даже на ночь включал, чтобы лекция шла. Целыми днями и ночами лекции я слушал, потому что это сердце делает счастливым, питает сердце, контакт со счастьем. Это самый первый этап победы над судьбой. Человек не может молиться, он не может рано вставать, он не может сам совершать аскезы, не может совершать волевые усилия, он не может прощать, он не может работать над собой, он не может бросить вредные привычки, ничего не может сделать, но он может кушать. Вот ребенок рождается маленьким, и если соску отнимают или сиську отнимают, он сразу, потому что ему нужно сосать. То есть он наполняется, понимаете, он наполняется энергией, он только родился, ему нужны силы, он наполняется. На самом деле, чтобы вы знали, в это время он не молоком наполняется. Конечно же, ему нужны питательные вещества, чтобы расти. Но самое главное, ему нужна энергия любви от матери, которая идет. И он через молоко эту энергию берет, и у него появляется вера, что он попал куда надо. Потому что он маленький, он не соображает, никуда вообще родился, куда я попал. Ему страшно, поэтому мать, допустим, уходит, он орет. Потому что он не знает, куда он попал, что здесь происходит, он не знает. Когда энергия любви идет, вера возрождается, что я попал куда надо, что здесь хорошее место. И когда дети наполнены энергией любви матери, вот подходишь к такому ребенку, смотришь на него, он такой улыбается тебе. Улыбается такой. Хотя ничего не понимает, что происходит, но улыбается, потому что энергии любви хватает, чтобы в гармонию вступать со всеми вокруг. Он изучает людей уже, потому что он наполненный. Если он голодный, энергии любви не хватает, он орет, не может вступать в гармонию, у него нет сил. Точно так же человек, взрослый, точно так же. Первая стадия победы над судьбой – слушаем лекции, пьем молоко, слушаем лекции, наполняемся, вот, наполняемся знанием. Это первое, что происходит. Лекции, духовная музыка, священные писания читаем, о жизни святых людей читаем, наполняемся знанием. Некоторые люди говорят, я не смогу это все делать, потому что я никогда не могла, у меня нет силы, не могу рано вставать, не могу прощать, не могу молиться. Значит, это не мое. У вас просто нет сил. Наполняйтесь, будет ваше со временем. Придет время, вы все сможете. Сначала надо вырасти, наполниться силой. Сначала человек наполняется силой. Я не могу ходить в храм, не могу вставать рано, не могу молиться, как мне говорит Олег Геннадьевич. Я, значит, такой человек, не обтесанный, неправильное представление о себе. Вы такой же человек, как все, сильный, развитый, хороший. Просто у вас сейчас нет сил. Они все истрачены на неправильную жизнь. Вы обесточены. У вас неправильное представление о жизни. И поэтому вы сейчас питаетесь этим правильным представлением. Потому что счастье всегда находится внутри знания. Почему человек метается во сне? Он не может заснуть, когда стресс. Потому что он ищет знания. Он думает, а может так мне жить, а может так. Он сам, человек, не может найти знания, потому что знания кто-то должен дать. Связь со знанием – это тайна, таинство. Когда человек получает связь со знанием через старшего, у него сразу легко становится в жизни, он окрыляется, ему становится легче, он счастлив. Он сердце уже чувствует счастье, он еще ничего не понимает, что там говорится, но счастье чувствует уже сразу. Это значит, что знание рано или поздно, оно ему откроется глубже, а сейчас он просто чувствует, что это правильно, и все. Со временем он поймет глубже. Так, первое, мы наполняемся знанием, наполняемся. То же самое, смотрите, когда, допустим, наполняется человек знанием через уши. Внимательно слушайте, учитесь внимательно слушать. Это самое главное. Допустим, вы спросили у меня что-то. У меня нет времени вам размусоливать, правда? Я вам говорю самую суть и говорю цель. Я вам говорю, вот так должно быть, иди вот туда, делай вот так. И в это время вы просто слушаете, потому что в это время вы ничего не поймете, что делать, как. Вы просто в себя это все всосите. А потом будете анализировать, и постепенно у вас выстроится все цепочка, как жить вот согласно наставлениям. Что сделать шаг за шагом, чтобы все нормально было. Вот, допустим, вот сложный вопрос был женщина, допустим, там, когда родители не благословляют. Что надо сделать сейчас? Надо сейчас установить правильное отношение с родителями. Прояснить эту тему. Как же мы с вами строим отношения? Способна ли я выполнить ваши условия, что вы меня находите человека или нет? А можете ли вы мне найти человека или не можете? И когда вы это все проясните, ситуация вся обрухнет. Ее не будет просто, она будет уничтожена. Потому что проблема только в этом. Это корень вопроса. Понимаете? Вот это вы должны были услышать. Что прояснить надо отношения, разобраться, как мы все-таки строим отношения. А если они говорят так, а вы говорите, а я не способна на это, тогда они должны принять другой вариант сами. Когда человек уже наполнился силой, он чувствует, что он уже может пораньше вставать. Это самое первое, что может сделать человек. Пораньше вставать, пораньше ложиться. Пока человек сильно болен, напряжен, он не способен ни заснуть, ни встать рано. Это значит, что он не способен жить в гармонии с этим миром. Потому что солнце, когда оно встает, оно дает также оптимизм жить. Если мы прозевали вот этот рассвет, то есть 6 утра прозевали, встали позже 6 утра, то в этом случае у нас все равно будет депресняк. Но когда человек встает рано, раньше солнца, то дальше солнце тянет его за собой. Он, человек этот, будет всегда оптимистичным весь день, потому что он встретил солнце, и солнце будет ему давать жизнь, давать силы. Потом он рано лег, когда луна только восходит, там в 10, допустим, вечера, 9-10 вечера он рано лег, он быстрее выспится. Обычно человеку надо 8 часов спать, а он выспится за 6. И будет себя лучше чувствовать, понимаете? То есть рано ложится человек, рано встает, и кушать надо максимум пищи с 12 до 2 дня. Потому что в это время солнце максимально сильно, а именно оно переваривает пищу. Солнце переваривает пищу. Не я перевариваю, я тоже могу сам переваривать ценой работоспособности. Допустим, 5 часов сильно покушал, дальше работоспособности у тебя никакой не будет, потому что вся энергия идет на переваривание. Первое, что человек делает, когда у него появляются силы, он входит в баланс с этим миром. Сначала с балансом в режим дня. Баланс в режим, с режимом дня. Первый баланс создал. Следующий баланс. Принятие климата и города, в котором ты живешь. Синхронизация. Любовь к ветру. Вот ты, ветреный климат, любовь к ветру. Любовь к такой вот типу земле, которая здесь. Любовь к такому типу солнца. К такому типу климата. Ну то есть любовь ко всему, что ты видишь, постепенно прими природу, в которой ты живешь. Климат. Прими это все. Принял. Дальше синхронизация с людьми, местными людьми, местная культура, местная вера, местный менталитет. Пойми все это. Иди в мечеть, посмотри, как люди любят Бога. Почувствуй там чистоту. Прими эту культуру, ты в ней живешь. Ты скажешь, у меня другая вера. Хорошо, замечательно. Вера одно, культура другое. Культура пропитывает все, что существует вокруг тебя. Она живет везде. Здесь, в этом месте, мусульманская культура. Какая бы у тебя вера ни была, ты должен ее принять, эту культуру полюбить. Иначе тебе здесь жить будет плохо. Не хочешь принимать, мучайся. Ну, пойми, что в этой вере есть Бог. Почувствуй эту культуру. Поэтому я здесь включаю мусульманскую музыку. А поеду в Россию, буду православную включать, потому что там православная культура. Когда в Казань приезжаю, включаю мусульманскую музыку. В Уфе мусульманскую. Когда в Бурятии читаю, звуком включаю. Там буддийская культура. И так далее, понимаете? То есть везде разная культура. Нужно ее принять. Если человек принимает культуру, ему вообще легко жить становится. Все. Значит, он прямо, знаете, культура, место, в котором ты живешь, это как одеяло, когда ты спишь. Вот ты это одеяло надел, тебе тепло, хорошо стало, и ты засыпаешь спокойно. Точно так же человек культуру, которую принимает, где он живет, ему тепло, спокойно жить становится, потому что он в этой культуре есть своя особенная теплота людей, свои особенные теплые традиции, обычаи. Это все предназначено для счастья людей. Если ты все это принял, тебе хорошо, тогда стало в этой культуре жить, и ты счастлив. Все. Дальше, когда ты уже все это принял, начни принимать сначала свою работу. Вот Бог тебе дал такую работу, прими ее. Не надо бегать от одной к другой. Прими, вот, может быть, это не твоя судьба здесь работать. Но пока вот Бог эту дал, прими ее. Потом наберете силы, надо принимать близких людей. Начните с мужа и жены, потом постепенно примите других родственников, детей своих примите. Когда человек все принял, он становится счастливым. Все. Он становится сильным, сильным, счастливым человеком. Вот, допустим, у вас здесь особенность. Вы очень сильно хотите со мной поговорить. Это особенность. И поэтому вы как бы на меня напираете, наваливаетесь. И мне кажется, что меня сейчас сметут просто. Я принял. Вы на меня наваливаетесь, я принял. И все, мне хорошо с вами. Ну, не думайте, что так везде. Допустим, в Риге они стоят на 5 метров от меня. Когда им дают цветы, там, советы, они боятся подойти даже на шаг. Везде люди абсолютно разные. Абсолютно разные везде. Везде совершенно разная культура. Но если ты принимаешь эту культуру, ты счастлив. Допустим, в Сибири все валяется, грязь кругом. Люди бросают все, идут. Я приезжаю в Латвию, в лес иду, там в лесу урны стоят, и люди ходят, они не просто по лесу ходят, они мусор собирают в урны и кладут. Так они отдыхают. Чистота идеальна везде, иголочки нет, не найдешь. Все чисто просто. Допустим, маленькие переулки там, светофорчик маленький и переулок маленький такой. Люди стоят, красный цвет, машин нет, стоят. Два шага сделал, дорога пройдена. Я пошел, все русские. Так и есть. Все русские идут на красный свет, все латыши стоят. Разная культура. Люди не могут, как бы, я до сих пор не научился стоять на красный свет там. Хоть я в Латвии лекции читаю уже 20 лет. Но надо научиться, иначе люди тебя не будут понимать. Поняли, да, идею? Синхронизируйтесь. Синхронизируйтесь. Допустим, в западной культуре, когда бизнес делаешь, надо просто все делать по закону. В восточной культуре, когда ты бизнес делаешь, ты должен умилостивить людей, которые с тобой находятся. В восточной культуре бизнес не состоит из законов, он состоит из людей. Ты должен строить очень близкие личные отношения со всеми людьми и должен сделать так, чтобы они тебя любили и понимали. Тогда законы все до свидания. Они будут все равно делать, помогать тебе хоть по закону, хоть не по закону. Это Восток. На Западе не надо любить людей, просто делай все по закону. И у тебя все будет получаться нормально. Нормально, да. Простите, что я это сказал. Кому не говорите, что я так сказал. Я не знаю, нормально это или нет, когда взятки дают. Я говорю про Восток сейчас. Я говорю про Восток, что на Востоке любовь к человеку. Любовь к человеку дает возможность жить счастливо. Уважение старшего. Допустим, человек богаче, он старше или нет? Вы не знаете. Я вам говорю, старше. Потому что богатый означает больше благочестия. Даже слово богатый, это от Бога идет слово. Даже вот русское слово богатырь. Богатырь. Тырить значит нести. Не брать, как мы уже перефразировали. Тырить значит нести что-то другим. Богатырь — это тот, кто несет Бога людям, понимаете? Богатырь. Богатый человек, значит, от Бога, Богом дано ему. Бог дал ему вот это все. Это значит, он от Бога человек. Много благочестия совершал в прошлом, получил богатство. Уважать надо человека за его прошлые хорошие поступки. Надо уважать. Не уважаешь, будешь несчастным, будешь страдать. Все бедняки, все бедные люди – это те, кто не уважает благочестие прошлое других людей. Все, это стопроцентный факт. Когда вы начинаете уважать благочестие человека, что он богатый, значит, он уважаемый, благочестивый из прошлого, обязательно он будет вас, ну, благословлять. Будет, всегда будет держать вас на работе, никогда не уволит. Будет заботиться о вас, обязательно. Если он видит в вашем сердце уважение к тому, что он имеет такое положение. А каждый положение свое получает от Бога. Может ли он, этот человек, выполнить волю Бога и правильно себя на этом положении вести или нет? Это уже другой вопрос. Но это не наше рассуждение. Если сейчас любому из нас дать больше возможностей в жизни, мы портиться будем тоже прогрессивно. Вот, допустим, мне в 1000 раз больше дать возможности в жизни, я в 1000 раз быстрее буду портиться в жизни. И мне надо в 1000 раз больше сил, чтобы стать честным человеком, имея в 1000 раз больше возможностей. Поэтому не цените тех, кто богаче. Они испытуемы жизнью гораздо сильнее, чем вы. Поэтому не надо их как бы судить. Каждый на своем месте должен сам справляться, честно жить в своей судьбе. Не надо там обсуждать, как бы вы правили страной. Это глупо так рассуждать. Никак бы вы не правили. Деньги забрали и умотали бы сразу. А? Украл? Да, старше. Не можно, невозможно украсть, если ты не богат, если ты не имеешь благочестия. Как украсть? Надо же понять, как украсть, тоже. Это целая наука. Нет благочестия, даже украсть невозможно. Даже если человек украл, у него есть силы, влияние, деньги, надо его уважать, этого человека. Просто надо знать, что если человек нечестно деньги получил, то они определенное количество времени держатся в его жизни. А потом они уходят из его жизни бесследно и разрушают его жизнь полностью. Веды говорят, что когда человек нечестно взял деньги, у него есть 10 лет. 10 лет на то, чтобы эти нечестные деньги превратить в честные. Но если он продолжает нечестно жить, а нечестные деньги заставляют его нечестно жить сами, если он продолжает нечестно жить, то через 10 лет эти деньги не только уходят от него, они разрушают его жизнь. Ну, то есть они за собой влекут последствия ужасные. Но это все описано, как это происходит в ведах. Даже механизмы описаны, как это все происходит. Как человек разрушает свою жизнь с помощью нечестных денег. Мы, кстати, может быть, здесь будут по бизнесу семинары тоже в Астане. Может быть, для бизнесменов мы будем читать лекции на эту тему. Пока еще не точно, но возможно. Возможно. Потому что у вас настолько удивительное правительство, оно интересуется духовным знанием, интересуется. И хочет менять здесь вот больше нравственности, духовности, чтобы было в Казахстане. Очень серьезно заинтересован. Я не знаю, с помощью меня это будет происходить или нет. Но у меня уже есть, я знаю, что есть такие планы. Я уже знаю. Бог даст, буду приезжать. Как? Не-не, ну тогда нормально. Если вы своровали у того, кто своровал, тогда нормально. Нормально все. Допустим, если вы зарезали того, кто зарезал другого, то зарезал другого, то нормально. Изнасиловали того, кто изнасиловал другого, нормально тогда. Проблем нет. Люди склонны искать оправдание. Когда есть тяжесть в сердце какая-то, когда есть грех, всегда хочется, ну, как бы найти способ оправдать. Это нормально, это естественно. Вот, допустим, девушка, когда встает, чаще всего. Если она бросила, она говорит, мы разошлись. А если ее бросили, она говорит, меня бросили. А почему мы разошлись, когда ты бросила? Тяжело сказать. Даже тяжело признаться себе в этом, не то что сказать. Это очень тяжело. Любой грех – это тяжесть, это тяжело, очень тяжело, очень тяжело на сердце. Деньги никогда не бывают грязными, они всегда чистые. Даже если эти деньги украдены, мы крадем украденные деньги, все равно они чистые. Но так как мы их осквернили, мы за это будем наказаны. Мы оскверняем. Деньги, запомните, деньги – это самая близкая энергия Бога. Это энергия Бога ближе всего к нему. Это энергия, точнее, не самого Бога, а энергия его спутницы. Деньги – это женская энергия, это энергия его спутницы, спутницы Бога. Супруги Бога, деньги – это ее энергия. И если человек этого не понимает, он, что это чистая, очень чистая энергия, она предназначена для того, чтобы люди были счастливы. Она предназначена для счастья людей, эта энергия. Это милость, энергия милости. И так как у вас страна очень благочестивая, у вас очень много полезных ископаемых здесь, очень много милости. Если правильно все использовать, то страна будет очень процветать. Для этого нужна совесть, культуру, возрождать чистоту нации, возрождать. Тогда все будет использоваться правильно, и тогда страна будет процветать. В стране есть культура, Бог наделил вас верой, послушанием, глубокими национальными традициями, глубокими отношениями. Очень много всего есть, очень много. Поэтому нужно это все сейчас развивать, сохранять, пришло время. Итак, вы уже природу почувствовали, начали бегать, зарядки делать, начали желать всем счастья, с людьми установили хорошие отношения, тяжесть сердца не проходит, там где-то в глубине души остается камень, что меня бросили, надо мной надругались, я в нищете, у меня нет работы, я здесь плохо себя чувствую, плохо живу. Это значит, что вы из стресса не вышли, и единственный способ из него выйти – это вера. Вера. Вера не означает, что мне какую-то обязательно религию надо принимать. Вера означает, нужен контакт с Богом через святость. Нужна святость. Начните слушать какую-то духовную музыку. Начните слушать молитвы, вместе с ними повторять. Можете повторять просто «Я желаю всем счастья». Или ту молитву, которую вы сами хотите, допустим, «Господи, я хочу тебя любить». Допустим, молитва – это молитва уже, все. Начинайте повторять. Повторяйте, допустим, по часу в день. Когда человек одно и то же повторяет Богу, он пробивает судьбу, движется вперед. Когда человек разные молитвы читает, он просто образование получает. Это для познания хорошо, но если человек хочет пробить судьбу, он должен повторять одну и ту же молитву, постоянно и все глубже, глубже, глубже. Он должен читать одно и то же священное писание, одну и ту же строчку в этом священном писании, все глубже, 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 потому что пробивается судьба только вглубь, а не вширь. Поэтому люди и делают одно и то же для того, чтобы судьбу побеждать. Для этого не надо метаться и что-то разное делать. Ну что? Мантра, ман означает ум. Слово ман на санскрите означает ум. Тра означает победа. Что такое мантра? Это победа над умом, то есть победа над судьбой. Та же самая молитва. Просто мантры, в отличие от молитв, бывают гораздо более разные. Потому что есть мантры, которые управляют природой. Есть мантры, которые предназначены просто для того, чтобы проводить какие-то ритуалы. Например, женитьба, чтобы состоялась, есть мантры специальные для этого. Вот, и так далее. Это целый-целый большой набор звуков, комбинаций звуков для разных случаев жизни. Допустим, человек поливает огород. Есть мантры, которые дают возможность растениям лучше расти. Но не надо в это во все погружаться. Потому что люди, если не имеют правильной культуры, они эти мантры начинают не с правильной целью пользоваться. Они путают Бога вот с этим поливанием огорода, понимаете? Они думают, если как бы вот у меня огород начинает расти, это и есть самое главное в жизни, все. Вот это и есть Бог, они думают. Понимаете? То есть, поэтому сейчас не рекомендуется в современном мире слишком много увлекаться мантрами разными, открытие чакры там, не нужно этим интересоваться, потому что человек это с Богом путает. Нужно, если мантры, то читать только имена Бога. Есть мантры такие, которые состоят из имен Бога. Вот эти мантры, если это ваша вера, читайте, повторяйте. Это и есть молитва, то же самое. А все остальные, которые там чему-то учат, к чему-то призывают, не надо их читать. Просто обращение к Богу и также другие молитвы. Максимально приближенные, максимально короткая молитва и максимально больше о Боге. Обращение прям непосредственно к Богу очень короткое, целенаправленное, лаконичное, которое призывает вас любить Его и так далее. Вот это и есть молитва, побеждающая судьбу. Намаз — это призыв к Богу.
Да, а если хочется просто один раз в день читать?
Намаз не читайте. Если вы мусульманка, то намаз — это просто, он вас отрезвляет. Он призывает совесть в жизнь, намаз, чтобы ты по совести жил. Вам надо читать имена Аллаха.
Просто утром, один раз в день. Можно?
Вот один раз в день, но долго. Имена Аллаха повторяйте. Зикр называется, да? Имен Аллаха на четках, да? Вот этот зикр. Вот это надо делать для победы над судьбой. Да, но один раз в день, но долго. Час, допустим. Берете, допустим, четки и повторяете определенное количество имен Аллаха на четках. И при этом надо включать голос того, кто молится, потому что... Не надо. Можно в наушники, если вы мешаете всем вокруг. Лучше тихо рядом, включить рядом с собой. Самое главное — научиться правильно настраиваться, понимаете, это рождает, возбуждает разум. Потому что если вы начнете, допустим, повторять молитву, вы будете спать просто. Почему? Потому что у вас нет в этом жизни. Вы не знаете, что это такое, как жить в молитве, вы не знаете. У вас нет на это посвящения. Но когда кто-то молится, и вы вместе с ним слушаете его сначала, даже а не себя, вы постепенно перенимаете это сознание, и потом у вас сердце, когда открывается, вы можете уже... вместе с ним, как он, но уже от себя повторять молитву. То есть сначала первое время надо слушать даже не себя, когда ты молишься, а тех, кто умеет. Слушать, очень сильно слушать. А потом дальше у тебя три стадии проходят. Первая стадия — ты начинаешь слышать, вдохновляешься. Вторая стадия — это дает тебе силы самому молиться, ты просыпаешься, становишься бодрым в молитве, энтузиастичным. И третья стадия — у тебя сердце так раз и распахнулось. Вот здесь хорошо стало. Поднимите руку, у кого вот я желаю всем счастья, повторяли, вот неожиданно вот здесь раз и распахнулось. Вот в это время вы сконтактировали со своей судьбой. Вот с этого момента и начинается победа над судьбой, собственно. Вот тут здесь распахнулось, и вот это вот то, что счастье там появилось вот внутри в это время, это счастье надо отдавать алтарю или людям вокруг себя, но ни в коем случае не балдеть от него. А к некоторым стоит, говорит: Олег Геннадьевич, спасибо вам, я желаю всем счастья, мне так классно стало. Мне там все так хорошо, там какие-то узоры я видела, там у меня мурашки бегали по телу, там мне жарко было. Вот, это все просто означает, что вы потратили зря время. Почувствовали счастье внутри, вот эту энергию отдавайте сразу, отдавайте, не копите себе, не держите с собой, не балдейте. Отдавайте.
Отдавать
через память. Всегда человек живет в памяти. Вспомнили алтарь, поклонились. Это тебе. Прямо вспомнили, это тебе надо говорить. Сразу уходит. Вот человек думает, что он этим не управляет. Управляет. Да, я в конце лекции говорю: я желаю вам всем счастья. Я отдаю или нет? Это все вам уходит сразу, то, что я говорю. Это не то, что я типа там отчитался. Я делаю действия, совершаю, понимаете? Это же благоприятно всех благословить сразу, столько людей. Очень благоприятное действие, я сразу раз вас всех благословляю. А вы должны слушать в это время, понимаете, что пошло у вас. У кого войдет, того и благословляю. Некоторые в это время там на часы смотрят, там, типа не мне обращаются, не ко мне. Ну, значит, не к тебе. Плачешь означает сильно сосредоточен на себе. Да, женщина плачет, эмоции выходят, значит, она ничего не отдает. Энергия скапливается внутри, не выходит наружу. Надо отдавать учиться, отдавать. Не плакать, а отдавать. К нему обращаешься, слезы это тоже на себе. Да, обратилась, слезы появились, отдай. Человек, когда молится, он должен только думать о Боге, и все, он ничего не должен. Он должен отдавать, отдавать, трудиться сердцем должен в это время. Тогда судьба постепенно начинает очищаться. Сила в сердце появляется. А? Мысли посещают, это значит, вы плохо слушаете. Это значит, что ваша судьба в вашем сердце действует, а не ваша молитва. Поэтому я вам и говорю, чтобы мысли не посещали вас, вам надо сильно слушать тех, кто молится, и тогда мысли оставят вас. И вас будет посещать только их настроение, вы будете чувствовать их силу, их настроение, и постепенно ваша молитва станет такой сильной, что мысли вас не будут посещать. А в тот момент, когда кому-то надо будет помочь, вы вспомните один раз человека, который нуждается, ваш близкий, и вы будете дальше думать о Боге и скажете себе, это ему. А потом через 10-15 минут молитвы вспомните его и увидите в своем сердце, что лучше стало чувство по отношению к нему. Это значит, что ему стало лучше. Таким образом, человек побеждает свою судьбу, судьбу близких людей. Сейчас послушайте, мой один соратник, друг, написал песню специально на эту тему, о том, как правильно работать над собой. Вот, он там, пой с любовью песни свою, означает с любовью молись. Всей душой иди туда, где твой истинный приют, значит, к Богу иди всей душой и так далее. Послушайте, там правила основные, вот как побеждать судьбу, они в этой песне заложены. Небольшая песенка на 2 минуты. Не слышно? Погромче? Это не у меня уже. Нужно попросить в радиорубке сделать громче. Сегодня с самого начала тиховато сделали, звук тиховатый. Я на полную громкость сделал, и не хватает сегодня. Когда намаз включу, то вообще будет тиховато. Вот эта вот способность слушать самое сложное. Я об этом много раз говорю, но вы все равно не слышите. Например, мне часто люди говорят, Олег Геннадьевич, я вот молилась полгода после того, как мы с вами встречались, но мне что-то ничего не помогает. Я говорю, а вы с кем-то молились, слушали вместе голос или одна? Я, знаете, Олег Геннадьевич, что-то я одна. Я не стала слушать, мне так лучше одной. И вот поэтому и не помогало. Потому что вы не понимаете правила, что энергия победы переходит от кого-то к тебе. Если ты не хочешь с кем-то молиться вместе, значит, у тебя ничего не включится. Нет гарантий. Когда человек уже опытный в молитве, он может один читать молитву, но знаете, почему он побеждает судьбу? Потому что в это время он очень с любовью сильной помнит или своего наставника, или священное писание, или он помнит алтарь. Но если человек ничего не помнит во время молитвы и просто бубнит себе под нос, он никогда не победит судьбу. И поэтому и надо слушать тех, кто молится, потому что своя память у вас еще не работает. Священная память, побеждающая судьбу, приходит только через много лет духовной практики. Когда человек много лет молится, у него память, священная память приходит о старшем. У меня был такой случай в жизни. Я всегда включаю голос своего наставника во время молитвы, всегда. У меня поэтому молитва очень сильная, такая, чувствую победу в ней. Но один раз был такой случай, мне один мой приятель сказал, а когда ты будешь умирать, уходить из жизни, может быть, никто не включит голос твоего наставника. И как ты тогда будешь молиться в этом случае? Ты привык уже с ним молиться. Мне такую вещь сказал. И меня это очень сильно взволновало. На следующее утро я рано утром встал, плохо выспался, сел молиться, начал слушать голос наставника, слушал. Вместе с ним помолился полчаса где-то. И потом понял, что я забыл включить проигрыватель. Я слышал его голос очень явно, но при этом Я слышал его из своего сердца, и Бог мне показал: не волнуйся, все нормально. Ты можешь услышать голос старшего, даже не включая наушники, если ты имеешь на это внутреннюю силу, желание. То есть, представляете, я молился полчаса с ним, с этим голосом, как будто бы он играет снаружи. А на самом деле я просто помнил его сам. Я забыл включить, так Господь сделал. Он мне показал, чтобы я не волновался. Все нормально. Старший всегда будет рядом. Ну что, сделали громче звук? А, сделали, все нормально. Хорошая песня. Это Ярослав Климанов. Набейте в интернет Ярослав Климанов. Нужно только стойким быть песня. У него много красивых песен таких. Он сам занимается духовной практикой. Он сам сочиняет стихи, музыку и сам поет. Так вот, такой человек. Это мой друг, такой очень глубокий человек. Итак, видите, несколько правил. Первое правило: не сдавайся никогда. Силы нет, значит, ты не прав. Я сегодня рано встал, весь разбитый, как всегда, потому что много энергии отдаю. И начал делать йогу. Каждое упражнение по полчаса. У меня 4 упражнения по полчаса. Неподвижное положение тела. Тело прочищается, все невыносимо долго это все происходит, поэтому тело ноет, скрипит, потом становится сильным очень. И я молюсь, хоть не хотелось, я заставил себя все равно. Не сдавайся никогда. Знай, что если ты проленишься, ты проиграл, люди не получат от тебя силы, если ты ее не накопил. Все, бесполезный, потерян в день. Зря приехал, никому ничего не дашь. Сил другим не отдашь, сам не будешь счастлив. Все, я так 2 часа жил, накопился. Не важно, у каждого свои. Накопил силы, и теперь могу отдавать. Не сдавайся никогда. Пой с любовью песнь мою. С любовью человек не может сам. У него внутри любви нет, одни страдания. Когда человек страдает, у него нет любви. Страдающий человек не может иметь любви. Любовь исходит от того, кто побеждает судьбу, тот, кто в памяти связан с Богом. Включайте молитву того, кто молится. синхронизируйтесь с ним, в его настроении молитесь так же, как он. Тогда в этом случае разум в вас начнет жить, он через слушание оживает. Разум только может побеждать судьбу. Разум это означает сила воли, храбрость, вера, честность, смелость, способность побеждать. Всегда человеку в жизни не хватает только веры и все. Это означает сила Бога. Вера это сила Бога. Допустим, девушка не может выйти замуж, ей не хватает веры в свою красоту. Парень не может выйти жениться, у него не хватает веры в свою мужественность, в свою ответственность. Это все вера, понимаете? Но эта вера идет от Бога вся. Если человек наполняется Богом, он наполняет все свои, всю свою жизнь всем. В ведах есть такое утверждение, что если, допустим, человек рядом с морем живет, то ему не нужны никакие колодцы, потому что воды много. Точно так же, когда человек высшую цель получает в жизни, контакт с высшим источником, тогда все остальные цели наполняются сами по себе, легко. Просто вы не знаете механизмы, как это происходит. В целом следует знать, что человек, который связан с Богом, у него повышается чувство собственного достоинства, правильное достоинство. Есть ложное эго, а есть истинное. Правильно достойный человек очень привлекательный везде. Допустим, человек бизнесом занимается, но он связан с Богом. У него он очень привлекательный, с ним хочется общаться, хочется заключать сделки, хочется с ним сотрудничать, потому что он наполнен правильной силой, такой человек. Поэтому, чего бы вам в жизни не нужно было, если вы научились через слушание контактировать с Богом, все, что вам нужно в жизни, вы будете получать. Потому что вы будете наполняться правильной силой, привлекательной, и как бы это всем будет надо в жизни. Никто от этого не откажется. Вы не знаете этих механизмов все, поэтому вы можете сейчас сомневаться, но я это видел в своей жизни много раз. Поэтому человеку не нужно сильно париться там, он, допустим, говорит, я не знаю, как правильно бизнесом заниматься. Конечно, это важно изучить все, но даже если ты изучишь, если у тебя нет силы, ты не сможешь этим заниматься. Вот, допустим, ты изучил, как штангу поднимать правильно, технику всю знаешь, но силы нет, ты ее никогда не поднимешь. Одной техники недостаточно, нужна сила, а сила идет только от контакта с Богом, запомните. Сила человеческая только от контакта с Богом. Та сила, которая от мужа, от жены идет, иногда парень полюбил, у него девушка есть, он петухом становится. Это сила такая, это сила тоже, но она такая, знаете, не очень сильная. Но если человек Богом наполняется, становится богатым, у него сила огромная из него идет. Поэтому стремитесь всем сердцем к источнику силы. Это самое главное. Все остальное, конечно, желание у человека в жизни есть, он не может без них жить. Мы нуждающиеся. Мужчина нуждается в женщине, женщина в мужчине, все нуждаются в детях, каждый человек нуждается в комфорте, все нуждаются в пище, в воде, все нуждаются в мире, чтобы не было войны, в защите со стороны правительства, все нуждаются в хороших законах. И в этой нужде человек постоянно живет. Но запомните, все то время, которое вы посвятили контакту с Богом, это будет ваша настоящая жизнь. Все то время, которое вы посвятили контакту со своей нуждой, это будет ваша подготовка к настоящей жизни. Вот все то время, сколько вы спали, работали, ели, заботились о себе, создавали уют, это все не жизнь, это подготовка к жизни. Жизнь человека живет по-настоящему человек только тогда, когда он контактирует с Богом. Все, нет других вариантов. Поэтому человек, которому некогда было этим заниматься, он, когда тело оставляет, уходит в жизнь, сильно страдает и очень сильно мучается от того, что он зря прожил свою жизнь. Зря означает, сильно много заботился о себе. Надо было хоть немножко Богу отдать, чуть-чуть хотя бы. А тот, кто Богу отдает, он жизнь оставляет с улыбкой на лице очень сильно. Я несколько раз видел такие уходы из жизни. Мне повезло. Я жил в святом месте и работал, помогал тем, кто уходит из жизни. Люди приезжали, они занимаются духовной практикой и приезжают оставлять мир в святом месте. Я много раз видел таких людей, как они с улыбкой на лице оставляют этот мир. И потом они сияют, эти люди, и от них благоухание исходит, как будто бы тело живое кажется. Хотя оно уже такое деревянное все, но кажется, как будто живой человек, потому что от сияния чистота отходит даже из тела. Я много видел удивительных вещей. Один человек болел раком, он уходил из жизни. Жена ухаживала за ним. И он жене говорит, это не так давно было, несколько лет назад. Жене говорит, дай мне телефон. Мне звонит мой, ну как бы, мне кто-то звонит. Она говорит, да нет никакого звонка. Никто не звонит, он говорит, ну дай телефон, ты не слышишь, я слышу. Она дает ему телефон, некоторые скажут, ну перед смертью галлюцинации там, посмотрите, что это за галлюцинация такая была. Он берет телефон, говорит, да, я вас слушаю, я все понял, спасибо, благословите меня. Все, кладет трубку, кто звонил? Наставник, мой наставник мне звонил, так он давно ушел из жизни. Я ничего не знаю, он мне звонил. И что он тебе сказал? Мне сказал, что завтра будешь уходить из жизни во столько-то. Готовься. Придешь ко мне. Представляете? Теперь хорошо, если галлюцинация, значит, как-то будет по-другому все. В это время, когда он ему сказал, он готовился целые сутки. В это время, когда он ему сказал... Жене говорит, слушай, подойди ко мне, красота какая вокруг, неземная. И он смотрит вот так, глаза у него просто выкатываются из орбит от этой видения, этой красоты. И она говорит, что-то ничего не вижу, никакой красоты. Он говорит, ну посмотри в окно-то, какая благодать. И она в окно смотрит, потом к нему поворачивается, а он уже все вот так вот с улыбкой, в таком счастье тело оставил. Классно? Другой сейчас пример вам расскажу. Одна девушка такая же молоденькая, вот, лет 25, наверное, всем молоденькая. Рак крови. Духовной практикой занимается, приехала туда, в свое место тело оставлять, уходить из жизни. При мне это было. Молилась, молилась целыми днями, готовилась к смерти. Что-то смерть не приходит. Начала поправляться. Приступы прошли, вот эти все вот слабости, которые при раке крови бывают. Температура стала нормальной. Она пошла, поехала в больницу, в соседний город. Нет рака крови. Поехала в святое место тело оставлять. Нет рака крови. Все. Она подумала, может, это просто так. Анализы как бы неправильно сказали. Ну и как бы не поверила в это, продолжает там жить, молиться. И встречается ей человек очень возвышенный, замуж ей предлагает. Вышла замуж, вылечилась от рака крови в святом месте. Все. Такие бывают случаи. Понимаете, как Бог дает какие вещи человеку необычные. Одна моя знакомая подходит, монашка, говорит, ты там... можешь увидеть опухоль? Я говорю, ну иногда получается. Она говорит, ну посмотри, где у меня опухоль? Я начал смотреть, смотреть, говорю, вот в легком, вот здесь, мне кажется, опухоль. Она говорит, правильно, каких размеров? Я говорю, ну вот такие размеры где-то. Она говорит, все правильно. Рассказала мне, что она 25 лет назад заболела раком. И врачи сказали, надо легкое вырезать. Но она как бы решила, да зачем ей это надо, жить вот калекой. И просто решила, она пошла в монастырь и решила, сколько Бог даст жизни, столько буду жить. И начала молиться каждый день. И у нее опухоль застыла, не рассасывается, не растет. И как бы она в сердце узнала от Бога, забросишь молиться, умрешь от рака. Вот она всю жизнь молится, занимается духовной практикой, опухоль ни на йоту не сдвинулась. Какая была, такая осталась, все. Ничего не растет. Она счастливая, здоровая, бегает. И привыкла уже к тому, что у нее там опухоль, не боится этого ничего. Поэтому улыбается, когда я сказал, он улыбается. Говорит, да, так и есть. Я ничего себе думаю, как это так? Смерть внутри сидит, а человек улыбается. Вот такие люди бывают, мои хорошие. Давайте сражайтесь за свою судьбу. Не сдавайтесь никогда. Пытайтесь побеждать. Много красивых песен таких. Работу над собой. Кто поет? Люди хорошие поют. Это сразу много-много людей видит. И та вот девушка на коляске, которая говорила, то есть, которая научилась жить радостно. Ваш вопрос? Ну не успокаивайтесь, спрашивайте меня и спрашивайте, да?
Спрашивай. У меня такой вопрос вообще не для себя.
Вот. Это хорошо.
В одной из области есть село Калачи, там 2-3 года есть такая проблема, что люди засыпают на улице. И ученые, никто не знает, в чем причина. Говорят, что там испарение какие-то ядовитые, непонятно, почему люди это
думают. Вы хотите, чтобы я сказал причину, да?
Причина такая. Ну там может быть вчерашняя тема, там влияние планеты или что-то.
Да, да, да.
Раньше такого не было.
Не было часто такого, да?
Последние 2-3 года вот такая проблема, сейчас замолчали, но вообще нет.
Там энергетика плохая. Мне сложно сказать как бы причину глубокую, но энергия снижает давление у людей. Не просто у них давление падает, а не падает.
Они засыпают на несколько часов.
Ну, это означает, что вот просто энергетика такая, очень снижается сильно давление. Давайте лучше по теме беседы нашей. У нас много чудес в этом мире, нам надо понять, как побеждать судьбу. Давайте по теме победы над судьбой. Вот вы, да, вот в очках, да, да, да. Вы же подняли победу над судьбой, вы раз сразу подняли, значит вы... Нет, вы только про себя спрашиваете, я не буду отвечать.
Я про себя, у меня всегда будет.
Вам надо подойти ко мне после лекции, я вам скажу ответ.
Хорошо, спасибо.
Вот подойдете, я вам скажу. Спрашивайте для всех, чтобы победить судьбу, что надо делать. Конкретно ваши вопросы на эту тему. Вот девушка, вы, да. Вот вы. Пожалуйста, если вы спрашиваете только про себя, то вы, ну, не даете людям развиваться. Садитесь. Потому что все, что связано с болезнями, это очень личные вопросы. У меня есть врач здесь, который учится у меня уже много лет, Максим. Вы подойдите к нему, он вам все расскажет. Он знает, как, что это такое, он вам все объяснит. Бесплатная консультация. Пожалуйста. Во время лекции мы говорим о победе над судьбой. Я тоже вам благодарен очень, что вы вот любовь свою проявляете по отношению ко мне.
Хочу сказать вам,
Вот ведь почему через 2-3 года кризис? Потому что взятка кончилась от Бога, депозит кончился. Наслаждались 2-3 года, потом раз, и все, кончился депозит. И вот теперь надо самим учиться любить, иначе разрушится семья. Да? Видите, в таких случаях нужен старший.
Да.
Потому что у ней не хватает сил. Не хватает сил, тяжелый период пошел. Вот, со стороны мужа много испытаний. У него плохой период идет, у вас как бы от него, через него испытания идут. Да, да, то есть этот плохой период уже заканчивается. Вы уже, ну, в самый пик перешли. Вот, он этот плохой период длится где-то, ну, чуть меньше года сейчас у вас, и он закончится через 6-7 месяцев где-то. Ну, самый пик уже прошел, все, вам все легче, легче сейчас будет становиться. Я вам просто подтверждаю, что вы правы, бросать не надо, у вас хорошая семья, у вас будут отличные отношения. Вот смотрите, послушайте меня. Когда человеку плохо, вот смотрите, когда у нас счастья внутри само по себе хватает, мы все такие счастливые, любим друг друга, все обнимаемся, классно. Как только Бог как бы розеточку выдергивает, то есть Он не дает просто так нам энергию счастья, тут же начинается расколбас, муж нервничает, злится постоянно, потому что ему розетку выключили, понимаете, у него нет тока. У него нет энергии счастья, она просто так сама не течет. А вы ему даете, даете в это время, и так поддержите семью, уже устали давать, думать, ну сколько можно, ему бесконечный потребитель. Так, да, все происходит? Подождите еще 7 месяцев, ему Бог начнет давать. А вы пройдете испытание очень тяжелое в своей жизни, станете очень мудрой, сильной, чистой и... Знайте, что так всегда у всех людей бывает. Чуть розетку выткнули, мы начинаем злыми становиться, бросаемся на всех, потому что не наполненные мы. Не можем мы с Богом контактировать сами. Мы ждем от Него только одних поблажек. И поэтому люди у меня всегда спрашивают, Олег Геннадьевич, у меня все хорошо будет? Что значит все хорошо будет? Это значит, что вы хотите всю жизнь, чтобы Бог вам эту энергию давал. Олег Геннадьевич, а когда я замуж выйду? Скажите точно дату. Это означает, что вы хотите, чтобы Бог вам энергию давал, сами не хотите трудиться. А вы знаете, вот не надо женщине об этом думать, чтобы воспитывать мужа. Большинство женщин и так постоянно воспитывают мужа. Они не могут его не воспитывать, они просто не могут перенести его недостатки и все. Поэтому приходится воспитывать. Когда женщина видит недостатки мужа, она с ума сходит просто. Ей надо обязательно ему об этом сказать. Обязательно, она не может. Хоть женщина застенчивая по природе, ей стыдно как бы человека напрягать, но она все равно и хоть так, хотя бы написать на бумажке надо, что у него есть такой недостаток. Она не может просто... Так природа устроила.
Вот он начинает молить, да, вот пьянки, гулянки, я ему поставила условия, или живем нормально, или не живем. Вот, ну и вообще, конечно, я переживаю за него, хочу помочь ему, бросить вредные привычки.
Молодец, поставил условия, молодец, замечательно.
Вот теперь я отстранилась.
Отлично. Молодец, вы все правильно делаете, она просто подтверждение от меня ждет. Вы будете счастливы точно в личной жизни. 100%, я вам гарантирую. Вам их совсем немного осталось. Если он через год не изменит свое поведение, а ему будет очень трудно не изменить, потому что если вы так будете продолжать, примерно через 10-11 месяцев у него совесть просто там его грызть начнет, загрызет его. Если он при этом все равно не захочет ничего поменять, Бог вам по-любому сделает счастливую жизнь, по-любому, потому что вы уже приближаетесь к тому, чтобы сдать все свои экзамены. Продолжайте идти этим путем, вы будете счастливы. Скорее всего, он просто придет в себя, образумится, начнет меняться. И вы, когда я в следующий раз приеду, вы скажете: Олег Геннадьевич, удивительно работает система. Все работает так, как вы говорите. Люди меняются, муж стал лучше, я счастлива. Поднимите руку, у кого так уже произошло. Вон, смотрите, видите, вот есть такие люди. У вас так же будет тоже. Что значит «дай Бог»? Точно все так и будет. Не дай Бог, а будет точно все так. Бог уже дал. Вам же благословили уже старше все. Вот вы в очках, да? Ближе, ближе,
Микро. Ага, действительно, какое-то преодоление судьбы, потому что вот 8 лет назад я начались отношения, ну, с этим мужчиной, да, просто мужем, ну, пока еще незаконно. Он находился в сложной ситуации, он вообще из другого города, из другой страны. У нас завязались отношения, и вот действительно Господь нас очень крепкими нитями привязал. Мы были вместе, потом его ситуация усугубилась, он был вынужден уехать, там, ну, получить свое наказание. Я это все время его поддерживала. То есть отношения у нас продолжались, можно сказать, они хуже стали. Потом уже вот 2 года, то есть у нас получается, как он приезжает, уезжает.
В чем ваш вопрос?
Вопрос в том, что примерно когда ждать окончания этого периода, и ну, как мне нужно, какие усилия, не знаю, что я могу сделать, чтобы как-то его поддержать, потому что сейчас он, у него депрессия, он не может определиться в плане работы.
Окончание через 2.5 года. Ждать его не надо, этого окончания, потому что человек, когда трудно, должен не ждать окончания, а трудиться над своим сердцем. Когда человек ждет окончания, он ничего не дождется. Потому что окончание нужно для того, чтобы поставить 5 или 2. Окончание может быть означать разрушение отношений, если 2 поставлена. А если 5, означает счастливая жизнь. Поэтому никогда не надо ждать, когда закончится этот период. Надо прямо сейчас его побеждать. Бог дал человека, трудитесь, и Бог вам даст счастье. 100%. Вам тяжело, потому что вы не умеете слушать, вы своими силами все делаете. Вы слушаете кого-то, когда молитесь?
Ну, нет.
Нет. Вот поэтому... И напрягаетесь. Надо с источником соединиться. Надо слушать вместе с кем-то молиться, и тогда вам будет легко, у вас будут силы. Мы проводники по природе, нам надо получать энергию, отдавать, получать и отдавать, тогда я счастлив становлюсь. Если из себя что-то вот выпыживаю, тогда извините, будете мучиться тогда. Вот смотрите, у нее есть вопрос, жить в Казахстане или в России. Садимся перед алтарем, включаем голос святого человека, начинаем молиться. Первая стадия – спокойствие в сердце. Означает, я приближаюсь к пониманию. Вторая стадия – когда у меня, я спокойный уже стал и продолжаю молиться. Слушайте все внимательно. Я когда спокойным стал, начинаю молиться дальше. На следующей стадии, когда я выхожу из внутреннего круга жизни и начинаю чувствовать этот вопрос, где жить, но у меня в сердце спокойнее, спокойствие пришло. В этот момент я от Бога получаю знание, где жить. Если же вы хотите от меня вместо Бога получить это знание, знайте, что произойдет точно так же, как я вам сейчас расскажу. Один парень встает и говорит: Олег Геннадьевич, какая моя природа, какое предназначение? Я говорю: вы не готовы работать по своему предназначению. Там, где вы сейчас работаете, там работайте, развивайтесь над собой. Он: нет, какое у меня предназначение, я готов. Я говорю: замечательно, у вас такое предназначение. И у вас даже есть сейчас предложение этим заниматься. Он говорит: да. Все, идите, меняйте работу. Приходит на следующую лекцию. Я говорю: ну что, уж уволились с работы? Он говорит: нет. Я говорю: а почему вы не уволились? Он говорит: а вдруг вы ошиблись? Представляете, как разрушится моя судьба в этом случае? Я говорю: так поэтому я вам и не хотел говорить. А вы настаивали. Потому что человек должен сам понять свое предназначение. Тогда он не будет чувствовать, что кто-то ошибся. Он будет точно чувствовать, что так и надо. Понимаете? Точно так же человек сам должен понять, что он эту девушку должен брать замуж. Точно так же он сам должен понять, куда ему ехать в своей жизни, жить. Иначе Олег Геннадьевич будет виноватым. У вас в сердце еще знание не родилось. Молитесь. Учитесь сами понимать свою судьбу. Вот сзади женщина, вот прямо. Да, вы последний ряд. Нет, последний ряд. Вы меня не слышите, вот кто там бегает с микрофоном? Я говорю, последний ряд, она не слышит. Ну что это такое?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое, что спросили меня. Я вообще даже хотела один вопрос задать. Это может быть задам в конце. Я хотела поделиться опытом.
Супер, это еще лучше. Это еще лучше. Слушаем все внимательно.
Это случилось 18 лет назад, сыну старшему было 15 лет, он сел на наркотики. Причем сразу на тяжелый, на героин. И когда мы об этом узнали через 4 года, это был такой шок. То есть мы 4 года мы понимали, что что-то не происходит. А что? Даже были сигналы, говорили преподаватели, но я не верила, я считала, что такого просто быть не может в моей семье. Муж не выдержал, у него просто остановило сердце, он умер. И я осталась с двумя детьми одна. Вот, и надо было как-то бороться, и тогда я была совершенно атеистка, там силу тогда, там само, вперед, вот, и тут с Богом души не было. И я долго шла по этому пути, вообще сначала с эзотерики, потом пришла к вере, потом приняла православие уже сознательно, и молясь, вот стала ситуация меняться, появились силы в душе. Сейчас ситуация еще не закончилась. Но я уже чувствую, когда я об этом думала, у меня уже нет этого страха. А тогда у меня такой депрессняк, вообще я была в тупике, я вообще не понимала, как мне жить дальше. И вот с молитвами, как-то мне Бог подарил такую вот возможность, меня свели с человеком, я попала к парапсихологу на прием, он медист сам, кришнаит. И он мне стал рассказывать, когда я ему рассказала, я пришла с проблемой, у меня сын наркоман, да? У меня там такой вообще паника такая в душе. И он вдруг мне начинает говорить, что первое, что надо сделать, это успокоиться. Я думаю, ну как успокоиться, тоже у меня такое горе. Потом он начал мне рассказывать, что я должна вот режим сменить, что я должна рано вставать, молиться. Я сижу, думаю, ну что он несет? У меня такое горе, ну что он несет? Какой рам? Вот сейчас вот я понимаю, конечно, я слушала уже ваши лекции, да, но прошло столько времени. Просто хочу людям сказать, которые ходят на семинары, слушают, да, вот впитывайте, то есть все, что говорится, потому что когда ты в ступоре, не все воспринимаешь, и не сразу все ложится на душу. Мне понадобилось, вот в этом году уже будет 18 лет, как мы жили в этом кошмаре, и он должен закончиться, по идее.
Он закончится, если вы будете молиться не просто сами, а слушать того, кто молится с вами. Слушайте его голос и вместе с ним молитесь. У вас появится сила, дающая вам возможность победить полностью судьбу. Когда человек один это делает, это может много лет длиться. Когда он вместе с кем-то молится, это буквально год-два и все, и до свидания.
Вот, Олег Геннадьевич, я слушала ваш семинар, я попробовала молиться православной песни, и мне голос как мешал. То есть я вроде как сама...
Замечательно. Замечательно. Сейчас будем тренироваться. Видите, как много мне надо было говорить, и все равно она не поняла. Она не услышала меня. Сейчас мешал, потому что вы молитесь не на платформе разума, а на умственной платформе. Вы даже не понимаете, о чем речь вообще идет. Сейчас мы с вами потренируемся. Повторяйте, я желаю всем счастья вместе с хором православным. Повторяйте. Слушайте их, с ними повторять, не от себя. Вы их не слышите. Еще раз. Опять к себе начали, опять на себя переключать. Слушайте их. Со всей силы. У вас получилось два раза, на третий опять на себя начала. Давайте опять включитесь со всей силы, слушайте. Достаточно. Знаете, в чем ее ошибка заключается? Она в своей жизни опирается на себя. Она хочет сама победить судьбу. Вот в этом ошибка. Именно эта ошибка и не дает людям побеждать судьбу. Поэтому я вам говорю, не себя слушайте, потому что у нас идея вот здесь заложена. Я сражаюсь, я побеждаю, я страдалец, я победитель. Понимаете, мы не можем опереться на Бога. Это значит вера ноль в сердце. Понимаете, поэтому я говорю, надо с кем-то сначала учиться молиться, чтобы от себя оторваться, любимого. Вам надо сейчас поверить, что они вам помогут, а не вы сами себе. Все, слушайте их и только от них имени молитесь. Забудьте про себя, верьте в них.
Вот у меня пока...
Сейчас слышали, голос поменялся, он не разум включился, все. Вам мешала эта музыка, нет?
Вот когда у меня на третий раз ушла, вот мы сказали, все, мы потеряли, я как раз подумала о том, что надо же, мне голос не мешает. И вот поэтому, наверное, я отключилась.
Запомните, голос мешает, потому что он бунтует. Он говорит, ты сам можешь, зачем ты включил, ты сам можешь. Ум не пускает нас побеждать судьбу. Он, понимает, там сидит злой дух, который хочет разрушить нашу жизнь. Он говорит, ты сам можешь никого не слушать, только сам можешь, только сам. Все. Когда человек слушает, он сразу входит в этот контакт. Все. Есть такое пространство общее. Пространство, победа над судьбой, это пространство, сотканное из звука. Когда люди вместе начинают с кем-то молиться, они входят в это пространство, и разум начинает у них включаться, оживать. Поэтому и говорится, что человек должен всегда с кем-то вместе идти к Богу. Он не может один. Понимаете, когда ты кого-то слушаешь, ты сразу же включаешь разум, становишься сильным. А потом вы можете в памяти помнить о святости и тоже вместе с ними читать молитву. И тогда даже без внешнего звука вы будете побеждать судьбу. Вот видите, только сейчас, через 18 лет, я вам объясняю, как надо правильно это делать. А вы слушали много моих лекций и все равно не услышали от меня это. Поэтому не уперствуйте. Я вам говорю, молиться с кем-то, значит, молитесь с кем-то. Не надо одному. Много лет понадобится на то, чтобы победить судьбу. Учитесь оторваться от себя. Учитесь слышать тех, кто молится. Учитесь войти в общее пространство. Разум ваш включится, это будет другая жизнь, непонятная для вас. Потом постепенно силы у вас появятся внутри. Вот у вас сейчас появились силы внутри, так или нет? Почувствовали их? Вот эти силы и победят вашу судьбу. Но они не ваши, эти силы, не ваши.
Младший брат сел на наркотики 15 лет. У старшей сестры трое детей, все трое наркоманов, все на героине. У меня два сына, на наркотиках младшего друга Бухминова. Но он, правда, пил какой-то период сильно, потом сейчас он в Москве, у него успешная жизнь. Но вот было такое. Это что? Причем у нас как-то вот...
Это означает, что вы вот в прошлом это все заслужили.
То есть это что-то из прошлых наших жизней?
У меня все родственники, кроме моей мамы родной, и дедушки по материнской линии алкоголики. И большинство из них погибло от пьянства. Это что-то меняет в моей жизни или нет? Я никогда не пил и пить не буду.
А как вы с чувством,
что ты
не можешь им помочь?
Что? Почему не можешь помочь? Вы, если чувствуете, что не можете помочь, значит, вы не знаете процесса. Когда вы начинаете молитву, вы сразу помогаете. Но помощь увидеть вы сможете только потом. Сначала ее не видно, и так человек испытывается молитвой. Вы даже в себе не видите изменений. Вы потом только увидите, только на третьей стадии чудо происходит. Сначала вроде легче стало, вроде бы все хорошо, а все равно ругаемся. Потому что это только первая стадия, она только внутри твоего сердца. Почему я молюсь, мне все хорошо, я верю, что у нас все хорошо будет, а с нами, между нами, как было, так и осталось, потому что это только первая стадия. Когда вы ко второй переходите, то начинают меняться отношения. Но он как был, так и остался. И вы думаете, опять ничего не помогает. А потом, когда он начнет меняться, вот тогда вы поверите в Бога. Но это надо три стадии пройти. Это год пройдет, понимаете, ваши молитвы. И пару месяцев моей. А если вы будете сами бубнить, то всю жизнь придется на это потратить. Нужно включать голос тех, кто молится, входить в это общее пространство, опираться не на себя. Вместе с ними становиться сильной в молитве. Вы должны почувствовать в своем голосе силу, которая от них перешла. И тогда это значит, разум включился. Вот она, когда последний раз повторила, мне голос поменялся. Это значит, что вот она, сила пошла, и разум ее начал жить. А значит, и победа тоже начала жить. Все.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Вы дали мне возможность разобрать очень детально этот вопрос. Ну вы, да, хорошо в очках, вот женщина, да, вы вот. Угу. Все в очках. Почему все в очках? Я не знаю, так совпадает. Сам в очках, Олег Геннадьевич, что все в очках спрашивают. Я чьи-то мысли сейчас рассказал вам. Я чувствую мысли, вот иногда они такие смешные, что приходится говорить. Кто так подумал, поднимите руку. Давай. Конечно,
ситуации,
конечно.
Какое решение какой-то проблемы. Прямо буквально спускается, буквально
да.
Решение, да. И мне стало так легко от этого, что я знаю, что делать. Я ее тоже не вижу.
Вот смотрите, псалмы – это молитвы, предназначенные для познания мира. Когда человек их повторяет, он начинает хорошо становиться ученым. Он хорошо понимает, как устроен этот мир. Но для победы над судьбой надо читать молитву короткую, которая пробивает судьбу, и повторяет ее много раз. Это не длинные псалмы, а маленькая, короткая молитва, допустим, Иисусова молитва. Ну, то есть очень короткая молитва, лаконичная, которая дает возможность побеждать судьбу. Это не молитва. Я вам запрещаю это делать. Это шаг назад. Я желаю всем счастья, повторяйте, когда вы просто живете, стираете белье, просто фоном к своей деятельности. Всем надо научиться желать счастья, это факт. Это предварительный этап развития человека вообще. Но если вы уже начали читать молитву, первое правило – не отходить от своей веры. Второе правило – никогда не заканчивать читать именно молитву. Потому что я желаю всем счастья – это просто настрой, который нужен для того, чтобы развивался человек. Замечательно. Надо обязательно всем желать 5 минут в день счастья. Обязательно. Это супер. Но молиться, оставайтесь в свою молитву, в своей вере. И начинайте повторять молитву, которая короткая и предназначена для победы над судьбой. Видите, такие молитвы есть в христианстве. Ближе микрофон. Ближе микрофон.
Я представляю этих людей, например, бывает 2-3 человека, и просто желаю им счастья.
Не так.
Так я могу делать?
Нет.
Нет, да?
Вы из себя Бога делаете. Послушайте меня, смотрите, как это делается. Вот у человека есть проблема, да? Мы не являемся источниками счастья. Вы говорите, я желаю тебе счастья. Кто вы такая, чтобы ему счастья желать? Смотрите, как надо. Вы молитесь, Бога вспоминаете в молитве, включаете хор, вместе с Ним молитесь, допустим, да? И в это время у вас спокойствие в сердце приходит. Это значит, уже зашла энергия победы над судьбой в сердце. В это время вы можете просто мысленно сказать, это для тебя, и вспомнить человека. Все. Туда это спокойствие ваше сразу пойдет. И потом не надо уже об этом думать, вы просто когда молитесь, у вас завязывается с Ним вот эта связь, и у вас память периодически начинает приходить от него и говорить, ему уже лучше, он спокойнее, у него все будет хорошо, то есть вам Бог уже начинает докладывать, что происходит. А вы как бы молитесь и думаете о Боге, вам не надо там о нем специально думать. Уже все завязалось, все работает. Но если вы просто ему говорите после молитвы, когда у вас все хорошо, один раз, я тебе желаю счастья, это значит, что вы его благословили. Мы имеем право благословлять, означает закручивать с Богом связь. Благословение означает, что ты связан не со злыми силами, а с добрыми. Понимаете? Пускай будет победа у тебя, мать говорит сыну, когда он уходит. Будь победителем. То есть она завязывает его с силами победы, с силами добра. И она вкладывает туда свою силу, свои молитвы, в эти слова. Но если вы говорите, я тебе счастья желаю, и при этом не молились до этого, ничего не делали, а просто от себя, тогда это глупо.
Нет, я включаю кровно в саму доверие, после утренних молитв православных.
И желайте счастья человеку.
Да.
Нормально, но с примесью ощущения себя Богом. Лучше делайте не так. Вот если у человека нет своей веры, он так говорит, я желаю всем счастья, вспоминает человека, включает какую-то молитву. Супер, отлично, потому что это ваше обучение. Человек не знает никакой молитвы, он только начал учиться, и для него это я желаю всем счастья, супер молитва. Но если вы уже знаете молитвы, вам надо желать всем счастья просто от сердца. Но если вы хотите побеждать судьбу, в 1000 раз лучше читать молитву. Ну, допустим, приведу вам пример. Вы, допустим, мне говорите, Олег Геннадьевич, вот у меня есть, допустим, знакомая девушка, она, ну, как бы, меня любит, я ее люблю, и когда она приходит ко мне домой, я все-таки предпочитаю сидеть рядом с ее фотографией, а не с ней. Как правильно, Олег Геннадьевич, все-таки с девушкой сидеть или с ее фотографией? Молитва – это девушка, а я желаю всем счастья – это фотография. Поняли? Если у вас есть молитва, зачем вам нужна фотография? Но если молитвы нет, фотография тоже классная. Я желаю всем счастья, это хорошая вещь. Хорошая вещь. Я тоже повторяю, видите, с вами, со всеми. Я люблю этот настрой. Я с ним всего началась вообще вся моя практика, вся. Он пришел ко мне в сердце сначала, этот настрой. Потом я узнал, что он есть в ведах. На санскрите он звучит «Сарвей Баван Тусуки Наха». «Я желаю всем счастья» означает по-русски. Это классная вещь, очень, но не такая, как молитва. Так как вы не знаете глубины молитвы, поэтому вы и сравниваете. Вы не знаете, что молитвы составлялись очень глубокими святыми людьми. Они бездонные имеют глубину, бездонную. И поэтому надо все глубже и глубже их постигать. Есть молитвы для познания мира, это псалмы, допустим. А есть молитвы, которые побеждают судьбу. Это короткие молитвы, такие как Иисусова молитва там и так далее. Их надо читать дольше. И нужно их читать на четках. Имея какое-то правило чтения этих молитв. А псалмы читаются раз в день для того, чтобы напомнить себе что-то, напомнить что-то важное. Понимаете разницу или нет? Когда совесть хочешь включить, читаешь какие-то песнопения различные, там, псалмы, когда совесть, или намаз, допустим, да? Совесть, ты включаешь совесть таким образом. Напоминаешь себе, что надо стремиться к Богу. Намаз означает призыв к Богу. Стремись к Богу, что ты зря просто так живешь? Но если человек повторяет, допустим, имена Аллаха, то это уже не призыв к Богу, это любовь означает. Ты уже культивируешь любовь в своем сердце. Это уже совсем-совсем другое, это более важно. Для всех людей рекомендуется хотя бы совесть, живи с совестью хотя бы. Поэтому несколько раз в день намаз, просто живи с совестью. Но если ты хочешь побеждать судьбу, помимо этого надо в течение полчаса, там 40 минут, час в день, нужно читать молитву, повторять одно и то же. Понимаете? Примерно 25 минут в день хватит хорошего настроения на весь день. Вы заряжаете 25 минут в день молитвы, заряжаете с хорошим настроением на весь день. Если вы правильно ее читаете. 40 минут молитвы в день вы начинаете побеждать судьбу, и 40 минут в день означает, что вы, по крайней мере, не будете страдать. Вы будете жить нормально. Но если вы читаете полтора часа в день молитву, то у вас она так глубоко заходит, что она начинает работать на будущее. Она делает удачу в вашей жизни. Она не дает даже выйти злым событиям наружу. Они сгорают все на подходе. И вы начинаете чувствовать эти злые события заранее в результате такой жизни. Каждый человек сколько может, столько может. Кто-то не выдержит больше 20 минут, кто-то 10 минут и уже устает. Это нормально. Учитесь дальше, развивайтесь. Бывает аккумулятор слабый, но у человека так устроен, что его аккумулятор растет. Вот батарейка, она какая есть, такая есть. Чуть зарядилась, быстро разрядилась. Но человеческий аккумулятор растет и растет, растет и растет. И можно так зарядить потом, что разряда хватит на много людей сразу. Не только на себя. Понимаете? Поэтому развивайтесь. Я очень вам благодарен, вы прямо супер. Во-первых, от вас исходит очень сильная вот эта энергия победы над судьбой. Вот, я также вам очень благодарен, что вы, слушая мои лекции, не поменяли свою веру, остались в своей вере. Это очень-очень здорово, потому что меня постоянно обвиняют, что я пытаюсь тайно поменять веру людей. Это очень неприятное обвинение на самом деле, потому что если бы люди разных духовных традиций все читали лекции про нравственность, то тогда не нужно было бы мне ездить по всему миру и это делать за всех. Понимаете? Сейчас как жизнь устроена? Религиозные люди, они внутри религиозной системы читают лекции по нравственности. Вот если ты веришь в мою веру, тогда ты узнаешь, что такое нравственность. А если не веришь, так и живи животным. Понимаете, это неправильно, я считаю. Люди верующие должны с позиции нравственности, а не с позиции своей веры, читать лекции, опираясь на свои священные писания всем людям на земле, поднимая их сознание. Вот это их обязанность прямая. Больше никто это сделать не сможет. Я этим занимаюсь уже 20 лет. Я не знаю, почему никто не занимается больше. Почему в других духовных традициях люди не читают просто нравственные лекции, не пытаясь затащить свою веру людей. Вот чем надо заниматься. Это первый долг верующего человека. Объяснять, как правильно жить людям. Неважно, какой веры они, чтобы они научились, у них инструменты правильной жизни были в жизни. Это самое первое, что человек должен в своей жизни научиться делать. И я очень благодарен всем людям, которые приходят просто на мои лекции. Неважно, нравится им веды, не нравится, там, какая у них вера. Они просто приходят для того, чтобы быть вместе. Это создает атмосферу мира. Вот представляете, мы здесь вместе, разных духовных традиций сидим, потом все вместе начинаем, я желать всем счастья. Потом мы чувствуем, что нет врагов. Нет врагов. Я иногда, бывает так, что вот я включу, допустим, намаз, мусульманские мелодии, потом кто-то ко мне подходит после лекции и говорит: спасибо вам, Олег Геннадьевич, я раньше боялась, думала, мусульманство это страшно, всегда убивают там и все прочее. А теперь я послушал, мне легче стало. Я теперь не боюсь, люблю. Мне нравится эта вера, она хорошая. Не значит, что надо свою меру менять. Но надо всегда стараться учиться культуре вот этой межрелигиозной. Надо учиться разные веры любить. Я когда в Израиль приезжаю, там сразу три веры находятся вместе. Там есть христианская вера, есть еврейская вера, есть мусульманская вера. И я хожу во все три веры туда. Там замечательно много святых мест, разных духовных традиций. И даже христианских, там куча всяких традиций духовных. И везде надо посмотреть, везде люди по-разному Бога любят, и везде супер, везде очень хорошо, очень хорошо. Вот так. Я один раз, когда первый раз приехал туда, в Иерусалим, я просил от Бога, что Он как бы меня любит, потому что многие меня критикуют. Я как бы: Господь, это от Тебя критика идет или нет? Я хочу подтверждения. И когда я пришел в этот оливковый сад, мне рассказывали, что там привозят много веточек оливок и раздают всем, как будто бы они срезали с деревьев, которые там находятся. Я пришел туда рано утром, первый раз в жизни, в этот оливковый сад, и мне очень сильно захотелось все-таки веточку с дерева, потому что они там растут с момента, вот, с того момента, как там Иисус Христос был. Они, знаете, деревья, вот эти оливковые, у них есть свойства, они как бы, ну, из, новые растут из того же старого ствола, из старых корней, и растут, и растут, и растут. Они поэтому там очень большие такие, то есть там, ну так, вот посмотрите там, они очень старые, древние деревья. И веточки, они связаны с Богом, то есть в них вот есть эта сила, они были свидетелями прихода Господа. Я так сильно захотел, но я хотел от Бога доказательств, что Он меня принимает, любит, несмотря на то, что я не этой веры. И в этот момент, когда я туда пришел, пришел садовник, начал срезать настоящие веточки. Настоящие, не приносить откуда. Я спросил у ребят, как бы, а как часто это бывает? И они говорят: один раз в год. Один раз в год. Как какие-то 20 минут срезают веточки оливок в этом саду. Кому досталось, тому досталось. Мне досталось. Это было доказательство. Я почувствовал, что Господь принимает. Знаете, самое важное сейчас в жизни – это полюбить друг друга. Все войны сейчас возникают на почве религиозной нетерпимости. Люди очень сильно страдают от этого, льются крови, целые реки, понимаете? Самое главное сейчас в мире – это научиться любить друг друга, любить веры все, которые есть на земле, и не ненавидеть людей за то, что у него не такая вера, как у тебя. Это то, что Бог больше всего сейчас хочет от нас, понимаете, больше всего. Потому что именно из-за этого все люди и страдают больше всего сейчас. Все войны связаны с верой. Войны, конечно, возникают из-за политических каких-то несовместимостей, но веру используют для того, чтобы люди убивали друг друга. Всегда. Поэтому, мои хорошие, давайте научимся любить друг друга. Тогда на земле мира будет больше. Но при этом оставаться надо в своей вере, в своей. Ничего не надо менять. Ну, ваш вопрос, вот девушка на первом ряду, в желтеньком. Да, представьте себе ваш, без очков. На последнюю лекцию первый раз пришла?
Нет, по вторник. Ага. Получается, за час до начала. Не знаю, ты пойдешь, ну давайте сходим послушаем. Ну, слушаю, тебе очень интересно. Я думаю, наверное, не просто так, как у меня сейчас, такой период в моей жизни, где я оказалась здесь, да? Предназначение мое. И тот мужчина, за которого я хочу выйти замуж, он или не он? Он меня любит, а я не могу сказать, что я люблю его, и что жизнь будет, я буду его тащить все время, давай, делай, делай.
Все женщины тащат мужиков своих, вдохновляют, это не так устроен этот мир. Женщина, вдохновляющая силы, должна тащить. А что делать? Ваш или не ваш человек этот пока непонятно, потому что между вами еще не решено ничего. Надо продолжать общение, просто общаться, встречаться с ним. Потому что ваше сердце должно само решить, ваш этот человек или не ваш. Все равно, даже когда оно решит, все равно нужно подтверждение старшего. В это время оно звучит как благословение. Но сейчас ваше сердце еще не решило. Поэтому я не могу вам дать благословение. Бог еще не принял решение, вы должны быть вместе или нет. Другими словами, ваше сердце, это решение придет от Бога. Тогда, ну, все равно женщина сомневается даже в это время. Поэтому старший должен увидеть это, сказать, все решено, можете быть вместе. Пока это не решено, поэтому я вам не могу ничего сказать на этот счет. Что касается хороший человек или плохой, то человек хороший. Какие качества у него есть хорошие? Он верен своему слову, как держит слово, серьезный человек. В этом плане верен слову, серьезный человек. Вот, он не может сразу как бы принять человека, он пытается вас понять глубже, изучает. Но у него намерения хорошие по отношению к вам. Что касается любви, то очень хорошо, благоприятно выходить замуж за человека, который тебя любит, но к которому твоя любовь слабее. Это очень благоприятно, потому что в этом случае как бы у тебя будет более масляная жизнь, чем у него. Потому что тот как человек, который любит, он и страдает в отношениях больше всего. А тот, который отдает любовь, он больше всего в сахаре, в шоколаде. Ну, лучше всего быть в шоколаде же, правда, чувствую. С этой точки зрения лучше так. Лучше отдавать свою любовь тому, кто ее хочет от тебя. И ты будешь счастлив с ним. Но в это время главное не загордиться. Если ты загордишься собой, то ты будешь и его мучить, и себя вот так вот. За то, что пришли на лекцию, спасибо. А чем вы занимались? Ну все, нормально, вы по природе руководитель, это ваша природа. Но вы все равно не сможете там удержаться на работе, пока вы не выйдете замуж. Точно так же, как растение, которое не пустило корни, оно не может вырасти высоко. Точно так же женщина, пока она не замужем, она не может удержаться ни на какой работе, потому что у нее нет стабильности. Стабильность женщина получает, когда выходит замуж. Вышла замуж, можно спокойно идти на любой работе, работать, ты не уйдешь никуда, потому что ты получаешь силы от семьи. Женщина не может от работы получать силы, она от силы только от семьи получает. А мужчина от работы получает силы и отдает семью. Это она меня спросила, чтобы испытать. Но все-таки этот человек понимает меня или нет? Видите, звук пропал. Подтверждение. Где звук? У нас есть звук, нет? На батарейке микрофон, надо, наверное, заменить его. Давайте другой. Она сама, может, этого не понимает, но она меня спросила, чтобы, ну, испытать меня, слушать мои лекции дальше. Нет, он понимает меня, этот человек, или не понимает. Это было испытание такое. Очень разумное. Она пыталась меня испытать, чтобы потом решить для себя. дальше слушать лекции или нет. Я сдал экзамен, нет? Ладно, мои хорошие. Ну что, ну хорошо, ну давайте, спрашивайте, вот тяните, да, вот ну, на втором ряду, да. Да? Она и так, и вся, хорошо. Садитесь, садитесь. А вы же уже спрашивали, Лена.
Нет, я просто здесь сидела и интенсивно...
Нет, не вас, вот рядом она вот. Ну?
Большое вам спасибо. Я бы тоже хотела поделиться опытом, а вот в конце потом задать вопрос, если вы разрешите.
Опытом это супер. Это вообще просто самое лучшее. Опытом это очень важно.
Вы знаете, я уже 9 лет занимаюсь духовной практикой. И но именно ваши лекции помогли мне осознать это лучше и делать это правильно.
Это 2,5 года назад произошло, да? Вот у вас в это время, 2,5 года назад, очень сильно начала очищаться судьба. Моей лекции нет, я просто вот вижу, что так это происходит.
У меня, знаете, была, что меня привело вообще в духовной практике, это сильнейшая депрессия. Вот из вашей лекции я поняла, почему. Я очень долго жила только работой, и тоже работала на стоп, и потом поняла, что мне это все не приносит счастье. И у меня на самом деле началась сильнейшая депрессия, потому что я счастья не видела, а в работе, к сожалению, очень сильно все время стремилась. И благодаря вашей лекции я поняла, что ну, вот я не жила жизнью женщины, не развивала свои женские качества, и поэтому пришла к такому исходу. Вот начала заниматься духовной практикой, но вы говорили все лекции, что все ритуалы нужно делать с любовью. С любовью, и когда я это поняла, мне тогда духовная практика начала помогать. Вот.
В чем вывод?
Вывод, что хотелось вам сказать, насколько ваши лекции важны, потому что когда я их первый раз слушала, я их так сильно к сердцу не приняла. Есть, возможно, есть много людей, которые тоже сюда первый раз пришли. И я просто хотела подчеркнуть, насколько ваши лекции меняют жизнь, и насколько они важны, и что если Бог вас привел сюда, то не надо это искать из виду.
Насколько у вас много любви в сердце, настолько мои лекции поменяют вашу жизнь. Что ваша любовь рождает веру. Вы любите старшего, и вера дает вам возможность менять вашу жизнь. Спасибо вам за благодарность, за ваш вопрос какой-то еще.
Я просто хотела попросить вашего благословения. Вы сказали, что вы благословляете тех, кто занимается духовной практикой. Я слушаю.
Сейчас вот в этом апельсине будут благословения мои. Выйти замуж?
Да.
Или за хорошего человека?
За хорошего человека.
Это уже ваше. Хороший человек означает, что вы сдали экзамен. То есть вас благословляет, что вы вышли замуж, когда сдадите экзамен. А если вы будете старенькой уже в это время, что тогда? Что мне благословлять? На что вас? За хорошего человека, может быть, старенькой будете уже тогда. А благословлять выйти замуж, это другое немножко. Что делать?
За хорошего.
Готовы ждать сколько угодно?
Ну, я уже долго жду, поэтому...
Она торгуется с Богом сейчас, торгуется. Говорит, за хорошего человека и быстрее, Олег Геннадьевич, быстрее, давай. Вот это особенность казахской нации. Чуть-чуть иногда торгуются с Богом, чуть-чуть бывает такое. Я благословляю вас трудиться над своим сердцем, работать над собой и в ближайшее время сдать экзамены и выйти замуж за хорошего человека. Все-таки спрашивать будем тех, кого еще не спрашивают. Вот женщина вот там возле двери тоже, вот там, вы, да, ага, плохой период.
Татьяна Геннадьевич. Очень ждала вашего приезда, благодарна, что вы посетили наш замечательный город.
Видите, как она сказала? Наш замечательный город. Так здорово. Так здорово. Так счастлив. Так счастлив.
Я хочу вас спросить, научите, пожалуйста, прощать.
Сейчас научу. Я вижу ваше сердце, вижу.
Я 10 лет, я послушав ваши лекции, я винила моих любичек. Но послушав ваши лекции, я поняла, чувство собственного достоинства в отношении.
Мои хорошие, вы просто сильно были ранены. И до сих пор эта рана сейчас в сердце осталась, она очень глубокая. И знаете, что рана залечивается от глубоких отношений с чистотой. Простить означает залечить рану. То есть, если говорить о прощении просто с точки зрения философии, вы уже 1000 раз простили. Вы как бы все поняли уже, поэтому с этой точки зрения вы уже простили много раз. Но если говорить о спокойствии в вашем сердце, чего вы хотите, чтобы сердце бальзамом наполнилось, это возможно только в одном случае, потому что Бог на эту ситуацию, которая была, имел свои планы. Только эта ситуация может вас приблизить к Нему на капельку в вашей жизни, чтобы ваша жизнь была успешной. Поэтому Господь не даст мне сейчас вам помочь убрать эту боль из вашего сердца, пока вы к Нему не приблизитесь. Но как только вы почувствуете Бога лучше, вы почувствуете также и свободу в своем сердце. А почему такой вопрос? Что может помешать человеку?
Я обиды в основном здесь кроются, и я уходила от мужа вместе.
А что он такое нехорошее делает, что вы на него обижаетесь так сильно?
Ну, я была унижена, поняв эти лекции, была унижена плюс, бесконечные пьянки, измены. Я ушла в том году.
Если вы видите, что он живет невежественной жизнью, живите отдельно, молитесь за него. Самый лучший вариант.
Ну, дело в том, что он меняется, очень сильно меняется, когда я ушла. Он меня вернул.
Это не ушла. Вот смотрите, вот женщины, послушайте меня, мужчины. Вот это чистая глупость человеческая, понимаете? Люди думают, что надо мучить до последнего друг друга, потом разошлись, как море кораблей. Понимаете, это бред полный так жить. Вот если видишь, человек наглеет, он как бы пьянки-гулянки, измены. Живи отдельно, молись за него. Зачем тебе мучиться рядом с ним, если он не хочет жить правильно? И ты тогда его совесть сразу вызовешь к ответу. Как только ты живешь отдельно, у него просыпается совесть, он сразу тебя пытается вернуть, он начинает исправляться, он становится лучше. Ваша ошибка заключается в том, что вы терпите, а терпеть ничего не надо. Чувствуете невыносимо? Живите отдельно. Кто вас запрещает?
Я все, что вы сейчас сказали, все не было.
Ну?
Он меняется, а я не могу простить. Я начинала сейчас уже съедать, понимать.
Нормально.
Потому что я никогда не люблю.
Каждый мужчина это должен знать. Мужчины, вот слушайте, допустим, вы сделали плохой поступок. Женщина говорит, я тебя простила. Все стало хорошо. Знайте, что она обязательно тебя начнет жрать через какое-то время. Дай ей возможность себя поесть немножко она за этот поступок. То есть она простила, перетерпела. У женщины из памяти ничего не уходит. Оно все там остается. И ей надо погрызть мужика немножко для того, чтобы стало легче. Поэтому надо просто дать возможность себя погрызть. Грызите спокойно, не волнуйтесь, все нормально. Погрызете его немножко и станет легче, и все. Вы ему скажите, только предупредите, что я тебя еще буду грызть какое-то время. Меня жена всегда предупреждает. Я поэтому терплю просто нормально, а что делать? Грызет и грызет, но что делать? Природа такая у женщины, у ней психика очень крепкая, она не может ничего из себя вырвать. Если обиделась, она ничего не может сделать, поэтому простила мужа, но надо подойти кулачками по груди постучать все равно, иначе тяжело будет жить. Постучали, легче стало все. И он нормально к этому отнесется. Ну вот да, вот Девушка вот, вот рядом прямо, вот, которая руку поднимала. Да нет, вот там, через, вот в черном, да, который микрофон передавали, да. Ага, вот вы, да, все. Нет, вы. Да?
Да.
Спасибо. Спасибо. Такая молодец, жизнерадостная. Ну?
Спасибо вам за то, что посетили нас. Приехали в наш город.
Спасибо. Смотрите, все благодарят. Каждый человек. Это природа вот Востока. Восточные люди очень благодарны в сердце. Очень благодарны.
У меня вопрос такой. Вот, слушая вас, я удивляюсь, насколько все действительно по факту так оно получается. По парень ведет себя не так, как вы себе говорите. Я, в принципе, не вижу точно так. То есть, ну, вот это, да, меня это очень сбило. Я начала вас слушать, нашла какие-то для себя другие вещи, просто в этом. Вопрос про парня, то есть вроде да, он правильно поступает, так как вы говорите. То есть он из тех, кто не хочет никого слушать, никакие лекции, не принимает ничего мнения.
Как все мужчины?
Что это вот мой опыт должен быть. Но при этом у него нет, видимо, этого разделения, что женщины одни, а мужчины это другое. У нас по-разному, да, все. У нас поэтому постоянные конфликты. Я вынуждена с этим 3 дня не говорить ему, что я хожу сюда. Потому что у нас постоянные конфликты на эту тему. Он сильно злится, психует.
Что мне делать с этим? Что я могу сделать, скажите?
Как?
Оправдать вас?
Как мне с ним построить этот контакт? И как его убедить в том, что ничего страшного в этом
нет? Не надо ни в чем убеждать никого. Слушайте меня внимательно. Запомните, что любовь сама убеждает. Просто примите человека со всеми его недостатками. Не нравится ему это, примите. Не нравится то, примите. Убеждать не надо. Если вы просто его любите, ваша убежденность входит в его сердце и остается там. Если вы начинаете убеждать, вы сталкиваетесь с ним и разрушаете его веру. Ни в чем не убеждайте, просто примите его, как только вы его приняли, он начинает изнутри меняться. А когда он поменяется достаточно сильно, он сам начнет любопытствовать, спрашивать, а что там? И в этом случае не навязывайтесь, а просто так говорите, ну там ничего такого особенного, просто лекции. Не надо принять его убежденность. Вот он, допустим, ему это не нравится, примите это, это нормально.
Доверчивая,
да. Ага.
Доверчивая, не говори, что я не знаю.
Угу. Ну вот, вот с любовью относитесь к его мнению. У него такое мнение, это нормально.
Можно я совет дам девушке?
Давайте.
Хороший совет?
Да.
Помогло?
Да.
Ну дайте ей совет, хорошо.
Делай так, дорогая. В общем, ложитесь спать, когда бери планшет или телефон. Он засыпает, подключает лекции Олега Геннадьевича. На кухне заходи с планшетом, там еще куда-то с планшетом. Через год он сам включает лекции на большом телевизоре, и мы спокойно слушаем лекции.
Не надо так делать. Это террор.
Нет, я же не заметил.
Женский, ну женский это террор такой, женский террор.
Может, обиделся?
Нет, ну хорошо. Ну кто хочет, тот может так делать. А лучше делать так. Примите его взгляды, что он имеет право на такое мировоззрение. И у него есть также своя правда. Он боится за вас. Он не знает, что здесь происходит. Поэтому дайте ему возможность иметь свое мнение. Если вы ему дадите, его сердце начнет таять постепенно, и он поймет, что здесь происходит. Через ваше сердце, это будет планшетом, ваше сердце. Оно всегда будет рядом с ним. Если вы не примете его, что бы вы ни делали, что бы вы ему ни подсовывали, ваше сердце рядом с ним не будет, и знание от него к вам не перетечет.
Спасибо. А еще у нас такой в разных городах живет, и он не готов переезжать сюда. А у меня здесь уже своя жизнь какая-то начинается, у меня столько всего интересного. А он там не работает и не готов. И вот это все похоже.
Вы пока не готовы быть вместе. Вам надо просто продолжать общаться, строить отношения. Потом, когда вы поймете, что вам надо быть рядом, кто-то из вас переедет. Лучше женщина, чтобы переехала, чем мужчина. Потому что женщина должна принять условия жизни мужа, его зарплату, тогда она становится счастливой. А если мужчина приезжает к женщине, то не факт, что она приняла его условия. Это он ее, скорее, условия принимает.
А если в третье место приехать? Не я, не я, а в третье. Ну, у нас просто там где
есть. Ну, переедьте в третье, нормально. Все сели прямо. У нас уже нет времени, к сожалению. Время заканчивается, к сожалению, вот так. Я к вам обязательно приеду, не волнуйтесь, не расстраивайтесь, не печальтесь. Все будет хорошо. В Анапу приезжайте. Там будет очень здорово, очень здорово. Да, приедут такие замечательные люди. Шалва Манашвили, удивительный человек. Просто мудрец настоящий. Он приедет к нам читать лекции там в Анапе. Приедет много моих друзей. Приезжайте, пожалуйста, на фестиваль, который 15 мая будет, фестиваль благости начнется. В Анапе, Черное море, там и отдохнете, и лекции послушайте, и мудрости наберетесь, и познакомитесь с кем надо. Многие люди знакомятся между собой, много молодежи приезжает, там раскрываются сердца, все знакомятся, там же все с табличками ходят. И много молодых людей, девушек, легко познакомиться, очень легко. Постоянно все вместе. Организаторов что? Когда люди прилетают, мы автобус присылаем, все сразу в автобус садятся, едут туда, все организовано. Самим добираться не надо. Че? Фестиваль два раза в год, еще в сентябре будет, в конце сентября еще. Там же в Анапе, да. Но мы планируем, я не знаю, получится или нет, а может быть не в этом, не в следующем году. Мы хотим, планируем попробовать в следующем июне, не в этом, а в следующем, провести на Иссык-Куле фестиваль. Благословили. Я тоже верю, что все будет нормально. Все, все сели прямо, слушаем намаз, учимся повторять вместе. Я всю лекцию этому посвятил. Как надо настраиваться, как слушать. Поэтому давайте сейчас это начнем делать. Всеми силами в звук, в слушание вгрызаемся. Если чувствуете, не получается, слушайте, как я повторяю. Как я это делаю, смотрите на меня, учитесь. И у вас получится тогда. Я желаю